утро всем. Садитесь.
Не садитесь, а присаживайтесь. Нога нужно
правды
говорить.
Нет, а также известнейший ведомостейки. Лев Гулькова будет с обзором печати. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Наталья Якшева, звукорежиссер. Вся команда последнего на этой неделе нашего разворота. А завтра будет бомбандир опять. Да.
Бух-бух.
Бух-бух, да, конечно. Ну что, приступим, да, потихоньку. Обзор печати. Потом, после новостей, спорткурьер. Как мне понравилось Лего, стадион Крестовский. Идея Лего. Знаешь, да?
Нет.
Не знаешь. Ну ладно, потом тебе расскажем.
Хорошо.
Вот. И мне тоже.
Да, и тебе, а тебе, да, мы уже официально расскажем, публично. Вот и все такое прочее. Сегодня продолжается мыльная опера с Исаакием. И с политкоторжанами из-за черты оседлости вообще. Все это продолжается, и мы сегодня отчет. Да, никто ничего не понимает в семье Дель. Вот пытается кто с помощью обысков выяснить, что там происходило. Ну, а мы попытаемся с помощью вообще людей, знающих, как-то это сделать после 10 часов. Хорошо, давайте через 45 секунд.
Ты что себе думаешь? Реклама. Мороз и кофе. День чудесный. С 16 января по 28 февраля заправляйте на АЗС «Лукойл» от 20 литров топлива и, начиная с третьей заправки в течение календарного месяца, получайте чашку горячего кофе. А при заправке от 30 литров до 55 бонусных баллов. Разогрейте зиму на АЗС «Лукойл». Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения баллов акционных товаров и подробные условия акции на сайте lekar.ru.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Пресса с доставкой на дом.
Ну, рука сама тянется к палевой бумажке.
Нет, рука протянулась к независимой газете.
Независимая газета, да.
Да. У нас сегодня такой первый такой правительственно-экономический выпуск.
О!
Да. Ну, так складываются звезды, заголовки, газеты. Независимая газета, Медведева прочит долгое премьерство. На фоне стабильных рейтингов доверия власти появились прогнозы о правительстве на 2018 год.
Ну, это со слов Медведева, знаешь, да. Как паспортные данные, со слов.
Ну, вот представитель правительства на съезде «Единой России» позиционировал себя как уверенного в будущем лидера партии. Как выяснила независимая газета, это укрепило в экспертной среде мнение о том, что именно он будет премьером и после 2018-го при избранном вновь президенте Владимире Путине. Опрошенные этим изданием политологи обратили внимание на опубликованный Левад-центром рейтинг поддержки исполнительной власти, согласно которому большинство Медведевым довольно. Большинство Медведевым довольно в этом рейтинге. Ну вот, а между тем, еще в начале думской кампании прошлого года прогнозы были другие, были слухи о предполагаемой отставке главы кабинета. Его фраза, которая сейчас, так сказать, разошлась, интерпретируется в разных вариантах.
Денег нет.
Да, ну вы держитесь. Да. Произнесенная вот в беседе с крымскими пенсионерами, стала, по версии компании «Медиалогия», главным интернет-мемом года.
Прекрасно.
В принципе, да.
Да.
Ну вот, кстати,
даже мемы все государственные.
Да, кстати, оценки такого пристального внимания
мемов нет уже.
К этому высказыванию были различные. Ну, многие наблюдатели расценили его тиражирование как часть информкомпании против Медведева. А другая часть за, наверное, информкомпании. А то почему? Чем не реклама?
Нет, все-таки эта политическая аналитика.
Она замечательная.
Она крутая, конечно.
Да.
Крутая.
Да.
Хорошо, значит, это независимая газета. Дальше тему поддерживает газета «Ведомости». Рубли превратятся в резервную валюту. Минфин информировал, что с февраля...
Так это превратится в тыкву.
Да, а куча в крысу. Минфин информировал,
это
что...
возбуждение ненависти к социальной группе «Кучера».
«Кучера»?
Да.
Они, случайно, не из этих, нет? Не из местечек «Кучера».
Нет, а это против социальной группы «Стас Кучер».
Это сейчас уже... все, у кого фамилии «Кучер», начнут...
Да.
Минфин информировал, что с февраля выходит на валютный рынок и будет покупать валюту в резервы, пока цена нефти будет держаться выше $40 за баррель. Ну, по-моему, это господин Шувалов еще что-то как-то там где-то чего-то. Вот с февраля, значит, он эти операции начинает. Это объявила пресс-служба министерства. Пока цена нефти сорта Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет менять на валюту дополнительные нефтегазовые доходы. Если цена станет ниже $40, Минфин валюту продаст, но не больше, чем купит. Агентом Минфина выступит Центральный банк. Сколько покупать валюты Минфин будет рассчитывать ежемесячно, исходя из цены нефти и курса рубля, и публиковать расчеты не позднее 3-го рабочего дня каждого месяца. Если в предыдущем месяце Минфин ошибся в прогнозе и, например, купил больше валюты, чем планировалось, то в следующем месяце операции будут сокращены.
Какая-то задачка по
ремонту. Соответствующая сумма.
Если Минфин купил валюты больше, чем нужно.
Не вертись, Иванов.
Да.
Операции будут каждый рабочий день. Так что, нет, но это же сказывается на цене, так сказать, рубля и доллара, поэтому... А потом когда-то заявляли, что $60 за баррель вот ниже не хочется правительству.
Но жизнь внесла свои коррективы.
Не хочется, поэтому и вышли, я так понимаю. Для бюджета хорошо, когда даже больше, чем 60 долларов за 60 рублей за доллар. Даже вот чем больше рублей за доллар, тем лучше, да?
Ну да.
Бюджет. Поэтому рубль превратится в резервную валюту. Да.
Да.
И это газета «Ведомости». Дальше, опять же, газета «Коммерсант», «Ни дня без бочки». Это тоже Минфин, который начинает закупки валюты на избыточные нефтегазовые доходы. Здесь фотография министра финансов Антона Силуанова. Я так уже видел когда-то. По-моему, это она была уже. Он так выглядывает.
А что это вот так отрезали-то?
Ну, он как бы выглядывает.
Как бы выглядывает.
Да.
Ну, вот как бы в танке, да.
Ну, вроде того. Вот, а здесь вот «Ни дня без бочки», «Коммерсант», здесь уже Эльвира Набиуллина и тоже Силуанов. Вот это тоже я видел фотографию несколько раз.
Ну, Эльвира Набиуллина красивая, конечно.
Да, конечно, они так смотрят как-то, что-то обсуждают такое. Вот, это газета, которая называется «Коммерсант». Теперь газета РБК. «Российские банки прирастают Украиной».
В
общем, да, Сбербанк и Альфа-банк могут получить часть клиентов национализированного Приватбанка. Там идет крупная национализация, как вы знаете, за рубежом. Вот национализация Приватбанка сыграла на руку украинским дочкам российских банков. По данным РБК, они уже смогли привлечь заметное количество его клиентов и увеличить депозитную базу. Это не предел.
Здорово. Так что значит, есть перспективы.
Да, тот, кто как решил приватизировать, в смысле, это расприватизировать Приватбанк, в общем, немножко ошибся, видимо. А здесь же в РБК аресты не помогли, громкие антикоррупционные дела, в том числе аресты сотрудников СКР, полковника МВД Захарченко и экс-министра Алексея Урюкаева, не сказались на месте России в индексе восприятия коррупции от Transparency International. Вот, Россия заняла 131 место в ежегодном индексе восприятия коррупции.
Да, это мы вчера подробно объяснили.
Да, ну да. Вот сегодня об этом пишем.
Нигерия, Азербайджан.
Газета.
Наши братья.
Да, РБК. Соседи.
Да. Ну, а BP предсказала Российской Федерации рост нефтедобычи на 11% к 2035 году.
Чем поеду справляться, надо будет спросить. Они правда предсказывают.
Какие у них планы 2035 год?
Да. Да. BP. Да. Вот. И та же газета РБК, еще одна публикация. «Потребитель затаился. Росстат подвел итоги российской экономики в 2016 году. Реальные зарплаты населения в 2016 году показали рост. Доходы продолжили снижаться, следует из годового отчета. В целом экономика падала, но есть точки роста. Это грузооборот, сельское хозяйство и промышленность. Вот эти три точки роста».
Ну ладно, что-нибудь скажи, это уже к ним пришел с какими-то претензиями.
А, пожалуйста, могу прямо сейчас про Валерия Газаева могу сказать. Депутат Госдумы, прославный футболист и тренер, предложил наказывать за надругательство над флагами регионов. Сказал.
Ну, хорошо, я расскажешь потом, нам об этом обзоре. Более я подробно.
Я помню, что произошло после того, как Валерий Георгиевич Газаев предложил устроить объединенный чемпионат по футболу России и Украины. Я думаю, что сейчас...
Все, Сережа, не увлекайся. После 30 минут вернется сюда Лев Гулько, и вы все это очень подробно обсудите.
Хорошо.
Хорошо.
8:15 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Новосибирские спасатели прибыли в Алтайский край для эвакуации людей, оказавшихся в снежных заторах. Как сообщалось ранее, из-за погодных условий и осложнения дорожной обстановки в Алтайском крае введен режим чрезвычайной ситуации. Движение всех видов транспорта ограничено в 25 районах края. По данным Барнаульского автовокзала, перевозчики отменили 34 пассажирских рейса. Два самолета из Москвы и Якутска не смогли из-за снегопада приземлиться в аэропорту Благовещенска. Оба борта были отправлены на запасной аэродром в Хабаровск. Представитель аэропорта не смог сообщить ТАСС расчетное время прибытия рейсов. Дональд Трамп намерен ввести тщательные проверки в отношении прибывающих в США из стран, где активно действуют террористы. Однако, как заявил новый хозяин Белого дома в интервью ABC, запрета на въезд для всех мусульман не будет, но въехать в США будет очень сложно, подчеркнул президент. Сенатор-республиканец Рэнд Пол внес на рассмотрение Верхней палаты Конгресса США законопроект о системе доступного медицинского страхования. По замыслу разработчика, она должна заменить собой программу Obamacare, введенную экс-президентом Бараком Обамой и отмененную его преемником Дональдом Трампом. В Москве сейчас -24 градуса, в течение дня от 9 до 11 ниже нуля, небольшой снег. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы.
Разворот. Спорткурьер.
Константин Пахмелов.
Да.
Здесь.
Здравствуйте, друзья. Да, да. Доброе. Сделал серьезный вид, принял такой, да.
От кого что?
Нет, ты принял.
А, да ладно вам.
От кого? Хорошо. От кого принял?
На открытом чемпионате Австралии по теннису сегодня, ну, там фактически уже финишная прямая, что называется, полуфинал. Сегодня 3 из 4 полуфиналистов определятся. И вот в эти минуты 2 американские теннисистки. Одна очень опытная Винус Уильямс, другая молодая и дерзкая Коко Ван Девеге сражаются за то, чтобы сыграть в финале первого в сезоне турнира серии «Большого шлема». Первый сет остался за Ван де Веге. Второй выиграла 36-летняя Винус Уильямс.
Зачем подчеркивать?
И сейчас идет третья. Потому что ветеран, надо уважать.
Старость.
Говоря, у нее спросили, она не хочет.
Если она не
говорит,
хочет,
что ей 18. Ну откуда
и пускай говорит. Хорошо, 18-летнюю Винус Уильямс.
Опытную 18.
Да. Да. Сегодня также ее сестра, которая куда моложе, Сирена, сыграет с Мирьяной Лучич-Барони. А вот этой хорватской теннисистке, между прочим, 12 лет, но тем не менее она выступает. 35.
35.
Ну, я боюсь сказать 35, вы меня опять будете ругать. Но представьте, опытная хорватская теннисистка первый раз в жизни вышла в полуфинал турнира из серии «Большого шлема». В рейтинге занимает 79-е место, она взяла и вышла. Ну, как про нее не сказать?
Да.
Ну, что, мы будем молчать?
Нет, ну, хорошо.
Ей 35 лет удалось достичь того,
хорошо,
чего
Кость,
многим
хорошо,
не удается.
Хорошо,
никогда
Кость,
в жизни.
Прости, Кость, прости, пожалуйста.
Вот
ну,
так.
Господи. Ну,
хорошо.
Ладно.
А сегодня будут еще мужские полуфиналы.
Да.
Вернее, один. Два швейцарца сыграют. Роджер Федерер против Стена Вавринки. В сумме не скажу. Оба юны, горячи и молоды. Федерер, напомню, пропустил фактически полгода после того, как проблемы со здоровьем свои решал. Но, похоже, в итоге решил. Так что сегодня ожидается такое швейцарское противостояние, победитель которого выйдет, напомню, в финал. В чешской Остраве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. И первыми вышли на лед девушки, в которой исполнили короткую программу. Лучший результат показала Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы действующая. На второй позиции еще одна наша спортсменка Анна Погорилая. Третий результат у Каролины Кёстнер. Ну, еще одна наша спортсменка Мария Сонского.
Там какой-то, подожди, там во всех дисциплинах там какое-то безумие. Там предельно по три представителя у России.
Да, я бы не назвал это безумием. Это Не, ну
хорошо, безумно хорошо.
Да. Ну, в общем-то, во всех видах мы сейчас, наше фигурное катание на хорошем счету. В общем-то, эту самую максимальную квоту, три спортсмена, ну, или три пары участницы, мы, как говорится, полностью выполняем. А что касается короткой программы у спортивных пар, то здесь также первенствовали россияне Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Кстати, сегодня спортивные пары уже разыграют первый комплект медалей чемпионата Европы. Мадридский Реал, это уже футбол, да, вылетел из Кубка Испании, проиграв в полуфинале по сумме двух встреч Сельте из города Виго. Первую игру, напомню, выиграли футболисты Сельты 2-1, ну а вчера команды разошлись миром 2-2. Вернее, какой может быть мир, если Реал покидает Кубок Испании, а Барселона там еще осталась. Сегодня каталонцы сыграют с Реал Сосьедадом, первую игру они выиграли 1-0. Ну и в завершении скажу вам, что сегодня Международный спортивный арбитраж в Лозанне рассмотрит апелляцию Федерации тяжелой атлетики России, соответственно, к международной по поводу отстранения наших штангистов от соревнований. Я напомню, что их не пустили на Олимпийские игры в полном составе по итогам первой части доклада Макларена. Ну и, собственно говоря, сегодня вот наши попытаются каким-то образом вернуть возможность для наших тяжелоатлетов выступать в соревнованиях.
Ну, вот ты напомни, что не только наших преследуют с допингом, но вот целую ямальскую команду лишили золотых медалей, всю эстафетную команду. Только мне очень не понравились заголовки. Усейн Болт лишился золотой медали.
Сергей Александрович, а вот я предлагаю в следующем нашем выпуске подробно об этом поговорить. И про Усейна Болда, и про Татьяну Лебедеву, и, ну, и про все то, что
и про Пекинские Олимпийские игры 2008 года.
Да.
Константин Пахмелов. Обязательно сделаем.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи. Все и сразу.
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Учителям в Индии в будущем, возможно, придется делать общее фото со всем классом в начале занятия. Министерство образования страны так решило контролировать посещаемость.
Полученное фото вместе с подробным отчетом о посещаемости отправляют в общую государственную базу данных. Для создания школьных селфи в Индии придумали специальное приложение. Власти надеются, что со временем это станет альтернативой обычному журналу.
Но сами преподаватели сомневаются в эффективности такой меры. В каждом классе около 50-60 учеников, и в этом случае в кадр попадают далеко не все.
К тому же снимок не всегда получается четким, ведь не у каждого учителя камера хорошего качества. Не исключено, что фотографии в будущем смогут подделать. И, наконец, не у всех учителей есть смартфоны.
Deutsche Bank запретил сотрудникам вести переписку по СМС, а также пользоваться приложениями для обмена мгновенными сообщениями, вроде WhatsApp. Новые правила коснутся в том числе и переписки в рабочих целях, передает Bloomberg.
Приложение планируют деактивировать в течение 3 месяца. В отличие от переписки по электронной почте, банк не может архивировать отправленные с телефонов текстовые сообщения, пояснил источник агентства, а это требует от него закон.
Банк работает над улучшением своей репутации после серии скандалов. Его подозревают в предполагаемом соучастии в отмывании капитала в России, а также манипулирование с процентными ставками и ипотечными ценными бумагами.
Тенденции.
Специалисты насчитали по меньшей мере 5 признаков, по которым можно понять, что на смартфон могут быть установлены шпионские программы. Один из первых — аппарат стал быстро разряжаться. Правда, со временем батарея смартфона и так все меньше держит заряд.
Но если это происходит неестественно быстро, смартфон стоит проверить на установку трекер-шпионов. Именно они съедают немалую часть энергии, так как используют GPS, пишет Lifehacker. Также стоит задуматься безопасности своих данных, если смартфон даже в режиме ожидания серьезно нагревается.
Некоторые вредоносные программы выдают себя тем, что потребляют много аппаратных ресурсов. Если заметно вырос расход трафика, это может означать, что в смартфоне установлен вирус, который постоянно собирает и отправляет данные на сторону.
Также о присутствии шпионов может говорить цифровой шум, задержка голоса, писк и эхо в динамике. Еще один из признаков – частые перезагрузки или странные ошибки. Смартфон не откликается на команды, выкидывает из приложений, выдает непонятные предупреждения и даже завершает работу.
Праге появились уличные зарядки для мобильников. Внешне они похожи на пальму или сушилку для белья. Чешская столица решила перенять опыт Дубая, где появились такие зарядки на солнечных батареях.
Зарядная станция позволяет прохожим зарядить смартфон или ноутбук во время ожидания транспорта. Там работает бесплатный Wi-Fi. В городе на некоторых маршрутах также курсируют автобусы с USB-розетками, а скоро появятся и умные лавки с возможностью зарядить мобильник.
Новинки.
Samsung готовит смартфон со сгибающимся дисплеем. В разложенном виде он превращается в 7-дюймовый планшет. Устройство получит гибкий дисплей. В компании рассчитывают продать более 100 тысяч таких складных устройств в третьем квартале.
По некоторой информации, Samsung тестирует в Китае складные смартфоны Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus с гибкими дисплеями. Их разработка велась в рамках проекта под кодовым названием Project Valley.
Новое устройство станет первым в мире телефоном-планшетом, который избавит людей от необходимости носить с собой оба аппарата.
В московском метро появятся вагоны с USB-розетками. Ожидается, что первыми их увидят пассажиры Таганско-Краснопресненской ветки. В этом году, по сведениям агентства «Москва», столичное метро получит 24 восьмивагонных состава нового поколения «Москва».
Один из таких составов показали на ВДНХ в прошлом году. Отличительной особенностью новых вагонов является тихий и плавный ход. Кроме того, вагоны оборудованы обновленной системой информирования пассажиров и интерактивными схемами линии метрополитена.
Эти поезда вместительнее прежних на 15%. Они способны перевозить до 2000 человек. Между вагонами организовали сквозной проход по всему поезду. Для удобства пассажиров дверные проемы увеличили до почти 1.5 метров.
Горячая линия новостей.
Зарядку смартфона с помощью растения намерена скоро показать компания Bio. Ранее она объявила сбор средств на проект в интернете. Само устройство представляет собой нестандартный цветочный горшок, который собирает солнечную энергию за счет естественного фотосинтеза.
При этом он совершенно не вредит природе и постоянно восполняется. Здоровое растение в горшке способно трижды за день или за ночь полностью зарядить смартфон.
В этом ему помогает специальная батарея, которая находится в основании горшка. Все, что нужно делать владельцу, это регулярно поливать растения. BioLight разработан компанией из Барселоны. С вами были Яков Широков и Яна Розова. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
Метеоскоп. Что-то сегодня не разворот, а прям-таки день отложенного спроса. К чему бы это?
Куда отложенного?
Андрей.
Андрей, вы о чем? Андрей, к чему бы это?
А я понимаю,
чему?
Это к погоде.
Андрей, это к чему?
Отложенный спрос Ольги Бычковой на мороз дикий.
Ну, он отложенный.
Очень хотела дикого мороза Ольга Бычкова. И вот теперь дождалась. Расскажи нам, пожалуйста,
да,
как все
да, я вас сейчас
происходит.
Буду пугать, да. Дорогие друзья.
Да, пугай,
пугать, запугивать.
Да.
Потому что температура воздуха сейчас, вы не поверите, -24. А у меня, например, даже написано в телефоне, что в связи с ветром и влажностью, и вот этим всем, охлаждение до -28. То есть вот реально так ощущается, понимаешь?
Да-да. Да-да-да.
Страшное
это
дело.
Но я-то ощущаю, да.
Да, но мужайтесь, люди, потому что это будет продолжаться, на самом деле, совершенно недолго. А уже после полудня начнется повышение температуры. Там будет уже практически жара, 19, 16. К вечеру вообще до -9. Вот так, ну, вот да, резко все происходит. А завтра, в пятницу, уже -2. И так будет продолжаться в течение ближайших, ну, по крайней мере, 7-8 дней.
Но если вы думаете, что сегодня холодно, то в 1892 году...
Вот это был холод,
помню,
ого-го!
Да, -36,6. Была минусовая температура тела. Температура мертвого тела была. Да, замерзшего, да. Но зато в 1882 году, вот до этого, она составила плюс 5 градусов.
Плюс 5?
Да. А потом, понимаешь, вот когда
так
вот
у нас
при,
недавно
вот при Александре Третьем, вот сначала было очень тепло, а потом все замерзало и замерзало и замерзало.
Что неудивительно.
И замерзало,
конечно.
Да. Сегодня Ермилов, он же Еремин день, получил в честь Ермила и Стратоника Синегидонских, это белградских, да, это святые мученики за Христову веру, жившие на рубеже 3-4 веков нашей эры. Да, ну вот у тебя же есть, слушай, как сегодня, скажи, пожалуйста.
Есть еще подробности.
Кот, вот кот, как сегодня себя
кот
вел.
Кот или коды?
Кот.
Не знаю, он спал.
Спал. А вот скажи, вот калачиком спал или растянувшись?
А, сарделькой скорее какой-то вот такой вот.
А, морду не прятал?
Ну, сардельки не прячут морду.
Сардельки морду не прячут. Это надпись на бампере должна. Вот. А, так вот, значит, тужи не будет. Не катался по полу, нет?
В конвульсиях?
Да нет, ну как кошка.
Ты говорил, любит, Оля, там, не уходи на работу. Ну, нет, не было такого.
Значит, оттепель не будет.
Ну как не будет,
точил
когда у нас завтра...
Точил сегодня о мебель?
Точил.
Значит,
ой,
будет
точил.
Вьюга или буран. Все.
Будет
мы
буран,
все выяснили. Да.
Все выяснили. Будет, друзья, все
да.
Будет.
Да.
Ну, по крайней мере, ясно сегодня.
И будет
и
еще обзор
все
печати
новости,
через 5
новости,
минут.
Новости.
Сейчас, доброе утро, Лев Гулько. Но я хотел бы сказать, что вот нам Павел пишет из Дубны, что там какой-то кошмар. На самом оживленном участке проспекта прорвало трубу с холодной водой. Да, сейчас вальса на льду не то слово.
Ничего
так, что
себе.
Имейте в виду. Имейте в виду. И сообщайте, кстати, нам, если что-то подобное, ну, может быть, менее опасное, но что-нибудь подобное где-нибудь происходит. Пригодится.
Ну, напишите нам, да, из Дубны напишите нам, как там.
Ну, из Дубны, не только из Дубны, да. Мало ли где что сейчас происходит, ага. Потому что вальсы, пляски и всякие прочие у нас имеет место. А, Лев, давай.
Так вот, Газаев.
Да, Газаев. Да, Газаев.
Да, значит, региональные флаги теперь нельзя жечь и топтать ногами.
Нет, раньше что ли можно? Нет, это только предложение.
А что, сейчас можно, что ли?
Сейчас можно. Потому что действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за надругательство над государственным гербом России или государственным флагом. Там никаких региональных нету внутри законодательства.
А что, участились случаи?
Вот Валерий Газаев, он говорит, в первую очередь, предлагаемая норма призвана нанести удар по тем фанатам, которые неуважительно обходятся с чужими флагами на трибунах. А чужим, в их понимании, может стать даже флаг соседнего региона, если оттуда приехала команда противника.
Да.
Но есть грани, которые переступать нельзя даже в пылу азарта. Значит, закон защищает авторитет и историческое достоинство нашей Родины, воплощенное в ее государственных символах от преступлений кощунственных посягательств. Это говорится в пояснительной записке. Вот за глумление над символами страны можно получить срок до года. Вот в действующем пока законодательстве, но символы страны. До года. В то же время, как обращает внимание Валерий Газаев, официальные символы субъектом Российской Федерации, субъектов, лишены уголовно-правовой охраны. Как он пишет, когда очередные хулиганы на спортивном мероприятии цинично под камерой глумятся над флагом того или иного региона, публично оскверняют этот флаг, рвут его на части, топчут, сжигают прямо на стадионе, то правоохранительные органы могут инкриминировать этим лицам мелкое хулиганство либо нарушение правил пожарной безопасности. И все.
Ну, да.
А он предлагает федеральный закон?
Он предлагает да, внести в федеральный закон это дело.
Вот. Или, например, если региону действительно обидно, вот регион такой упорный, и ему обидно, что с его флагом что-то могут сделать или делают на трибунах, так регионы принимают у себя, предположим, такой закон и защищают свой собственный флаг. А если региону это как бы по барабану, так и зачем федеральный закон должен о нем заботиться? Нет?
Ну, на уровне
субъектов
многих, во многих регионах установлена ответственность за надругательство над местными официальными символами внутри.
Ну, все.
Внутри.
Ну и все.
А снаружи?
А
вот если приезжает команда в другой регион. В другой регион играть. Из одного региона в другой.
Да.
Вот об этом речь идет.
Да,
нет, это понятно.
Россия,
это понятно,
федеративное государство, вот он говорит, которое объединяет 85 субъектов. Республик, краев, областей, которые, так сказать, городов федерального значения, автономные области, автономные округа. Каждый регион со своим укладом, традициями, собственными официальными символами, которые нужно уважать в любом уголке нашей страны.
Ну, а разве так не бывает, что, например, на человека подают в суд в другом регионе, в другом местном суде,
а там,
и
не,
это все равно
сейчас...
работает?
Не, это казуистика.
Да, но мне кажется, что в основном это имеется в виду, что кавказские команды в основном.
Ну,
потому что в основном-то, конечно, рвут и жгут символику клубов.
Да.
Да.
Ну, а значит, следующее предложение Газаева будет про то, чтобы в федеральный закон написать что-нибудь про
Стимбурга. Не знаю, это надо теперь вызвонить, может, Валерия Газаева, его спросить на эту тему тоже, в общем.
Да, оскорбление чувств регионов.
Да.
Хочет Виктор из Саратова это предлагает назвать.
Правильно, правильно.
Да.
Отлично. Да.
Да.
Не знаю, мне кажется, что регионы и жители регионов сами должны, в конце концов, как-то отстаивать свою гордость, если она у них есть. А если у них ее нет, то почему этим должен вообще заниматься федеральный центр? Ну, почему всем Москва должна заниматься? Почему все должно быть на уровне Российской Федерации? Ну, что такое вообще? Кто им виноват?
Что-то ты как-то так очень все это всерьез приняла. Тогда стоит спросить слушателей, наверное. Вы за введение статьи «Заглумление над символикой регионов»? За ответственность за глумление. Если вы за предложение Газаева 660-06-64, если вы против предложения Газаева 660-06-65, пожалуйста, без оскорбительных, если вы не фанат старого ЦСКА, вот, пожалуйста, без оскорбительных выпадов в адрес Газаева. Итак, если вы за предложение Газаева 660-06-64, если вы против того, чтобы вводили ответственность за глумление над символикой регионов 660-06-65. Поехали.
Голосование пошло.
Куда оно пошло? Интересно. Давай, Лёва, продолжай. Сейчас
опять же, та же «Российская газета», и я не знаю, да, было ли это или нет, но это рубрика «Скандал», как пишет «Российская газета».
Да.
Вот Оля мне показывает. Видишь, давай я вот это оставлю.
Давай подруга повешу.
«Скандал».
«Скандал», да.
На слове «скандал»
как можно заказать репортера,
да,
как можно
и
заказать.
И очень загадочно.
Судебного.
Судебного. Все, у нас сейчас медицина, а потом еще поговорим.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Какой хлеб самый полезный, решил разобраться о их здоровье. Диетологи считают, что здоровому человеку без всякого ущерба для талии можно съедать около 300 граммов хлеба ежедневно. Эта норма не наносит вреда фигуре и снабжает организм витаминами, которых в хлебе немало. В кусочке хлеба найдутся витамины группы В, без которых невозможен крепкий сон и хорошее настроение, витамин Е, признанный борец с преждевременным старением, необходимый для крови железо и полезный для нервной системы магний. Но стоит учесть, что получить все эти витамины в достаточном количестве можно, только если отдавать предпочтение хлебу, приготовленному из низших сортов муки. Какой же хлеб полезнее? В черном чуть больше витаминов и клетчатки, зато белый реже вызывает вздутие живота и изжогу. Ну а самыми витаминными считаются цельнозерновые булки и батоны. В них много пищевых волокон, которые снижают уровень вредного холестерина в крови, да и полезные вещества в необработанных зернах сохраняются лучше. К тому же в такой хлеб нередко добавляют зернышки кунжута, семена подсолнечника и тыквы, а это дополнительные витамины и микроэлементы. Теперь разберемся в сортах. Бородинский готовит из смеси ржаной и пшеничной муки, добавляя в тесто кориандр. Эта пряная травка улучшает пищеварение и возбуждает аппетит, так что любая еда с кусочком бородинского хлеба покажется вкуснее. Дарницкий полностью приготовлен из ржаной муки. Калорийность такого хлеба чуть меньше, чем у белого. Однако полностью ржаной переваривается достаточно тяжело, повышает кислотность желудочного сока, поэтому он не рекомендуется при гастритах и язвенной болезни. Хлеб для тостов черствеет очень медленно, его тесто более плотное, чтобы основа бутербродов не пропускала масло и соус. Хлеб для тостов обычно сладкий, так как мед – одна из непременных составляющих его рецептуры. Внимательно изучите этикетку. В хлеб для тостов часто добавляют различные консерванты и разрыхлители, которые скрываются под кодами Е. Чем их больше, тем менее полезным будет хлеб. Хлебцы за счет содержащегося в них сложных углеводов обеспечивают чувство сытости в течение длительного времени. Но покупая хлебцы, нужно внимательно читать этикетку. Нет ли в составе продукта сахара? Подслащенные ломтики не могут претендовать на звание диетической еды. Да и хлебцами без сахара при всей их полезности людям с лишним весом злоупотреблять не стоит. Энергетическая ценность этого продукта чуть меньше 400 килокалорий, а это в полтора раза больше, чем у обычного белого хлеба. А вот слишком сильный запах от пекарни или прилавка не всегда является признаком хорошего хлеба. Скорее всего, такое помещение плохо вентилируется, а хлеб хранится неправильно. А раз так, велики шансы, что хлеб окажется зараженным плесенью или картофельной палочкой, которая хоть и безвредна, но делает тесто клейким и невкусным. Международный центр лечения позвоночника и суставов «Реклиник» приглашает в феврале на консультативный прием израильских врачей в Москве. 2 февраля Алекс Колганов, врач-ортопед, специалист по замене тазобедренных и коленных суставов клиники «Асута». Его диагностические знания и блестящие результаты эндопротезирования получили признание у многих российских пациентов. А 8 февраля Рувен Гипштейн, профессор медицинского центра «Герцлия». Мировую известность получил за развитие малоинвазивных мини-операций при грыже и протрузии диска, переломе позвонка, стенозе позвоночного канала. Микрохирургия позволяет отказаться от больших операций, общего наркоза и госпитализации. В совместной консультативной работе и лечебном процессе принимают участие нейрохирурги, ортопеды и реабилитологи «Реклиник». Если у вас болят спина и суставы, запишитесь на консилиум прямо сейчас. Телефон «Реклиник» 989-53-49-989-5349. Код Москвы 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Без четверти 9 в столице на эхе краткие новости в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Замоскворецкий суд столицы сегодня приступит к рассмотрению иска Ильдара Дадина, который просит проверить законность его перевода из карельской колонии на Алтай. По мнению Дадина, ФСИН нарушила статью Европейской конвенции о праве на уважение личной и семейной жизни, так как перевод в другой регион разорвал его связь с родными и близкими. Ранее председатель общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Алексей Белоус рассказал, что Ильдар Дадин доволен содержанием в колонии Рубцовск, но хочет вернуться в Карелию, чтобы защищать там права других заключенных. В суде Нью-Йорка после почти годичного перерыва возобновился процесс против сына вице-президента РШД, бизнесмена Дениса Кацива. Газета «Коммерсант» напоминает, что основным ответчиком по иску является кипрская компания и несколько ее дочерних фирм, принадлежащих Кациву. Американская прокуратура, основываясь на материалах главы Эрмитаж Кэпитал Уильяма Браудера, утверждает, что часть средств, на которые Кацив покупал недвижимость в США, была похищена из российского бюджета. Как отмечается, за прошедшее время поменялись судья и компания, которая обеспечивает ответчику защиту. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает пытки, в том числе имитацию утопления, эффективным средством. Об этом он сказал в интервью ABC News. Трамп добавил, что, по его мнению, бороться с огнем нужно с помощью огня, и привел в пример убийство террористами христиан на Ближнем Востоке. В то же время президент США подчеркнул, что намерен полагаться в этом вопросе на мнение своей команды, прежде всего министра обороны и директора ЦРУ. О погоде в Москве днем сегодня от 9 до 11 градусов мороза, переменная облачность, небольшой снег. Сейчас в столице 24 градуса ниже нуля. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. По итогам заседания Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию глава Минстроя Михаил Мень назвал предварительные данные по вводу жилья в России за прошлый год. Объем снизился на 6,5% до 79,5 миллионов квадратных метров. В основном падение зафиксировано в индивидуальном жилищном строительстве. В целом же показатели нельзя назвать катастрофическими, считает чиновник. В 2014 году в эксплуатацию сдано 84, в 2015 – 85 миллионов квадратных метров, но по итогам прошлого года показатель снижался 3 квартала подряд, и за 10 месяцев объем составил 55 миллионов квадратных метров жилья. Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%, годовая впервые с начала года показала снижение. Исходя из среднесуточных цифр, до 5,3%. Приостановился рост цен на некоторую плодовощную продукцию. При этом на 0,5% выросли цены на сыры, сливочное масло, также баранину и ряд мясных изделий. В пределах 3,5% подорожали бензин и дизельное топливо. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, январская инфляция в России не превысит 0,8%.
Объем производства продукции агропрома за прошлый год увеличился почти на 5%, превысив 5,5 триллионов рублей. При этом снизилась численность крупного рогатого скота, достигнув 18,5 миллионов голов, сообщает Росстат. Тем временем в Центре стратегических разработок посчитали, что доля неконкурентоспособных обрабатывающих мощностей в России достигла 14%. Речь идет о мощностях старше 10 лет и не загружаемых в последние пятилетку. В производстве транспортных средств их доля сейчас составляет 16%, в производстве машин и оборудования все 25%. Эксперты говорят, что даже повышение загрузки на 5% почти вдвое ускоряет ввод новых мощностей. Если же коэффициент переходит границу в 90%, то вводы новых мощностей ускоряются более чем в полтора раза. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение с кредиторами, входящего в Ростех НПО «Молния», которое разрабатывало космический челнок «Буран». Ранее госкорпорация, возглавляемая Сергеем Чемизовым, подготовила программу финансового оздоровления предприятия, входящего в перечень стратегических организаций страны. Координировать работу по финансовому оздоровлению будет акционерное общество РТ «Проектные технологии». Более 1 миллиона рублей составила средняя сумма взятки в Подмосковье по итогам прошлого года. Об этом рассказал замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Подмосковью Александр Будковский. Показатель вырос в 3,5 раза. Всего же на территории Московской области выявлено 76 случаев получения взятки различными должностными лицами и 16 фактов посредничества взяточничеству. Ну и мне остается напомнить, у действующих в России валютных курсов доллар 59.15, евро 63 рубля 43 копейки.
Это были новости экономики в программе «Экономика». В четверг после 19 гость программы «Особое мнение» журналист Максим Шевченко. «Особое мнение» в четверг после 19.
В четверг эксперты программы «Кейс» Юрий Кабаладзе и Алексей Нарышкин после 22 часов.
В эфире вы этого не слышали.
Когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет. Читайте блог Дмитрия Быкова на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Разворот. Ну вот у нас было голосование прошло по предложению Газаева Валерия Георгиевича, депутата, вот, не подумайте, депутата Газаева о том, чтобы ввести ответственность за издевательство и вообще над символикой регионов, не только государственной. Но у нас разделились голоса, они так много проголосовали, что-то Газаева так... Как-то так
прохладненько.
Легкомысленно. Достаточно. 45% за, 55% против. Ну вот, а ты за? Я вообще-то я за. Вообще-то я за.
Нет, я только могу повторить, что да. Я считаю, что, что нельзя сваливать всю ответственность на федеральный центр и вообще всю заботу обо всех. Все решения обо всем на Москву и на Российскую Федерацию.
Вот очень интересно, что... А, вот, федерация...
Я вот за это.
Федерация не зря.
А, вообще, если регион считает, что его флаг, герб и все остальное да. заслуживают вот такого к себе отношения...
А это уже какой-то такой решение. Намек, не побоюсь этого слова, на сепаратизм, понимаешь?
Нет, это намек на реальный федерализм.
Ну вот очень забавно, что Газаев предлагает федеральный закон об этом и подчеркивает, что это федерация, где есть разные народы, регионы, а сам предлагает федеральный закон.
Угу.
То есть общий государственный закон.
Потому что вот я, например, согласна с Андреем из Самары, который нам написал, многие ли жители регионов знают, как выглядит их флаг.
Но это не повод.
Почему не повод? Это если жители регионов не знают, как выглядит их флаг, значит, им совершенно все равно, что у них есть флаг, и как к нему кто-то относится, и как бы там
надругивается. Тест «Нарисуйте российский флаг», очень много народу перепутает полосы.
Ну и что?
Ну и что? Ну вот то. И что это означает?
А вот спрашивает слушатель из Москвы. А если на носках изображен флаг России, это надругательство над флагом или нет?
И у меня нет таких носков.
И поэтому тебя эта проблема не касается?
У меня вообще нет носков с флагами.
Сергей из Тюмени пишет: довольно уже запретов.
Довольно уже запрещено. Запрещено запрещать, да. Довольно уже запрещено.
А Рафаэль считает, что нужно вообще упростить это, всю эту историю из Москвы. И пишет всем двушечку.
Ну, это да. Ну, это уже такое...
Мне тут объясняют, что есть такое понятие, как юрисдикция.
Это дикция юристов,
такое,
конечно, да.
Понятие, как
это говорят ясно юристы. Вот никакой юрисдикции в судах, например, нет. Потому что вы слышали, как судья зачитывает приговор? Какая тут юрисдикция? Никакой дикции просто нет.
Не, ну хорошо. Я понимаю, что есть понятие юрисдикция, отвечаю я нашему слушателю. Тогда почему Навального судят в Кирове, понимаете? И почему тогда, например, в Кирове не могут судить московского какого-нибудь фаната, который надругался над кировским флагом? Ну нет, ну что вы, ну страна-то все равно одна, ну как-то нет.
Виктор из Саратова говорит, что все безнадежно, потому что если будет наказуемо сожжение флага, например, Карелии, будут безнаказанно жечь флаг Петрозаводска.
И так далее.
И так далее, да. А также районов. У нас же у каждого района свой флаг.
Вот тебе
свой
написал...
герб удивительный есть.
Да, тебе написал в завершение Павел из Дубны. Я не знаю, о чем он, но я полностью с ним согласна. Он написал: Сергей Александрович, денег не будет. Все.
Каких денег не будет?
Ну, не знаю. Ну, правда же.
Где будут, а где будет, а где и не будет. Вот если где-то что-то убыло, да.
Сейчас, да. А потом погода.
Программа «Автомания».
Добрый день. У микрофона Егор Васильев. И сегодня мы продолжим разговор об экстренном торможении. Мы остановились на том, что самой важной точкой любого торможения, экстренного в частности, мы должны считать точку его начала. Как уже говорилось, связано это с тем, что в начальной фазе торможения скорость автомобиля максимальна, и ошибки в начале максимально пагубно сказываются на длине тормозного пути в конце.
Автосознание или автоосознание?
Поэтому нога должна с максимально высокой рефлекторной скоростью перелететь с педали газа на педаль тормоза и нанести по ней сокрушительный удар изо всех сил. Скорость сокращения мышц ноги порядка 0,1 секунды. Вот и надо постараться к этой скорости прийти. Однако это не все. Чтобы получить жесткий удар, необходимо в процессе переброса ноги с газа на тормоз оторвать пятку от пола. Возникает вопрос, почему? А потому что если пятка останется на полу, то нажимать на педаль тормоза вы будете за счет работы мышц голеностопа, а они устроены таким образом, что не умеют работать быстро. Можете провести смелый научный эксперимент. Попробуйте за счет действий только мышц голеностопа нанести хоть сколько-нибудь сильный удар кончиками пальцев стопы, и у вас ничего не получится. Поэтому в процессе переброса ноги с газа на тормоз отрываем пятку от пола и напрягаем голеностоп, превращая нижнюю часть ноги в некое подобие молотка, которым изо всех сил наносим жесткий удар по педали. При этом не стоит бояться, что педаль сломается. Это очень крепкий узел автомобиля, и человеку он не по зубам, а точнее не по ногам. Зачем же нам нужен удар такой силы? А дело в том, что подобное воздействие гарантированно заблокирует все четыре колеса автомобиля, что, казалось бы, плохо. Однако во всех современных машинах установлена система АБС, за которую мы все равно заплатили, и блокировка колес приводит к ее немедленной активации. В условиях экстренного торможения и асфальтового покрытия система АБС всегда работает эффективнее, чем человек, и этим надо пользоваться.
Технодрайв автомании.
В том случае, если автомобиль не оснащен данной системой, помогает импульсное торможение, когда пилот с максимально высокой частотой наносит удары по педали тормоза с ее полным отпусканием, как бы имитируя работу системы. Но людей, владеющих этим приемом, все меньше, и его актуальность падает. В том же случае, если под колесами более скользкие покрытия, снег, лед, грязь, эффективность АБС начинает снижаться, и можно использовать эту систему в так называемом сигнальном режиме, когда после первого мощного воздействия на тормоз мы пытаемся развивать такое усилие, которое будет приводить не к постоянному, а к эпизодическому срабатыванию системы. Это говорит о том, что мы реализуем максимально возможный потенциал тормозов по остановке автомобиля на данном покрытии.
Скоростной маршрут автомании.
Естественно, и в том, и в другом случае автомобиль продолжает эффективно управляться. И если возникает необходимость в изменении его траектории движения, то это легко достигается за счет простого поворота рулевого колеса. Главное не поворачивать руль на большие углы, поскольку это может привести к развитию скольжения передних колес, и автомобиль, теряя управляемость, одновременно будет ухудшать и тормозную динамику. Также очень важно, чтобы в процессе торможения водитель не фокусировал свой взгляд на препятствии, поскольку с одной стороны это может привести к ненужному нарастанию уровня стресса, а с другой – активировать так называемый шейно-тонический рефлекс, который не позволит вам начать маневр по уходу от препятствия в том случае, если вам не будет хватать длины тормозного пути. И помним, что экстренное торможение – это, как правило, следствие вашей невнимательности или ошибки при управлении автомобилем. С вами был Егор Васильев. До встречи.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп. Я бы хотел задать вопрос, который справедливо совершенно задают наши слушатели. Кто стоит за распространением сведений о погоде таких? Вот кто стоит? Потому что независимые сайты говорят, что 17 в районе ВДНХ и вообще в Москве гораздо теплее, чем рассказывает наша радиостанция.
Скрывают от нас правду, ты думаешь?
Конечно, да. И кто стоит, главное, за
а
это?
А может быть ВДНХ, где, как утверждается, минус 17, тепла, да. Да. Может быть, там какая-то аномальная зона.
Полюс тепла в Москве – это Балчуг.
А может быть, там сломался у кого-нибудь термометр. Да.
Независимых сайтов?
Ты нет, у нас так, минус 25.
Это жалкие отмазки в стиле Володина у тебя.
Нет, у нас минус 25 и никаких политкоторжан.
Ну да.
759 миллиметров атмосферное давление, влажность 82%, слабый западный ветер. Но днем будет теплее, друзья.
Да.
И минус 11, минус 9 уже
хорошо.
Днем нас ожидает.
Дожить
поэтому
бы до этого.
Ничего.
Ладно, сейчас пока новости послушаем.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Девять часов пять минут. Продолжаем разворот. Продолжают протестовать москвичи, граждане столицы. 17,7 в Тушине, 17 в Хамовниках. 18, а Тушина 18,5.
Против пыток 19 градусами ниже нуля.
Да, да, за распространение сведений... О, да. О погоде стоят климатические ястребы. Абсолютно. Да,
да. Конечно. Разумеется. Да. Климатические русофобы.
А в Алтуфьеве 23.
Вот так вот.
Да. Ленинский проспект. Да. Минус 19,5. Хорошо. Показания расходятся. Пыток мы применять не будем. Для
почему
того,
это
чтобы
не
добиться.
Будем? Прямо сейчас и начнем.
Если считаю, что они эффективны.
Конечно.
А сейчас другое, конечно. Мы сегодня еще будем заниматься, потому что не надо хмыкать по этому поводу, как делают вообще некоторые вокруг. Мы будем заниматься продолжением мыльной оперы. Оперы об Исааке и о черте оседлости. Вот. Конечно, будем заниматься, потому что прибавилось у нас и сведений, и прибавилось замечательных совершенно отмазки, совершенно разные. Ну, вот как Володин там про политкоторжан, потом сам Толстой говорил, потом подали еще на Айдера Муждабаева. Вот оказался главный антисемит Айдер Муждабаев.
Наконец-то,
он
наконец-то
написал
нашли.
Про некоторые
да.
организации написал.
Вывели наконец-то
на чистую воду. Вывели и на нашем сайте причем. Ну, вот это, я понял, что мне это напоминает. Мне это напоминает «Терминатор 2», когда вот этот «Терминатор Т-1000», артист Роберт Патрик замечательный, когда он попадает в расплавленный металл, он начинает прививать все, вот что, изображать все, что только мог вообще на свете. Каких-то теток, полицейских, охранников, телефонисток, кого угодно. И вот и при этом страшно пищит. Страшно пищит. Это вот эти отмазки Толстого, конечно, они... Это поразительно, как фраза, вот найти фразу, которая менее однозначная, чем то, что сказал Петруш Толстой.
Что ты уже третий день переживаешь?
Третий день.
Поводу.
Но сегодня интересные есть и инициативы. Две штуки. Одна Петровского, другая Тюльпанова, которую мы разберем после 10 часов. Обязательно. Обязательно.
Скажи двумя словами.
Нет, Петровский предлагает патриарху.
Петровский предлагает
патриарху отозвать свою просьбу. о передаче.
Да, потому что мир и...
Ну да, не аргументируют, поговорим об этом.
В обществе важнее, чем вот все вот эти вот
истории. А сенатор Тюльпанов, который раньше возглавлял ЗАГС Собрание Петербурга, он предлагает законодательным собраниям, органам регионов, он предлагает наделить их правом вето на передачу собственности в религиозным организациям.
Ну да, потому что сейчас-то действуют разные федеральные законы на этот счет. А в конце концов, действительно, может быть, предположим, мы очень смело, конечно, может быть, регионам лучше знать, как там им обращаться с этим всем.
Ну, может быть, да, действительно. Вот. И вот мы так что мы продолжим, как
то есть тут есть, Пензе нам написал, конечно, прекраснейшим образом,
сказание об Исааке и черте его оседлости. Давайте сейчас прервемся, и потом будет у нас спорт.
Разворот.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Спорткурьер.
Ну что же, обещал ты, Костя Похмелов, обещал нам дать пояснения всевозможные по поводу золотых медалей, отбора золотых медалей Пекинской Олимпиады у ямайской эстафетной команды. Дело не в Усейне Болте. Вообще интересно, когда у одного человека отбирают все медали, да, получается. На одном этапе ведь, да, выступал тот бегун ямайский, которого я не помню, в отличие от Усейна Болта. И у него обнаружили запрещенный препарат.
Ну да, откровенно говоря, я-то хотел в большей степени поговорить не о Японии, не о ямайском бегуне, про которого, как только что мы выяснили, никто не помнит.
Да
а
нет,
про Татьяну
просто,
Лебедеву.
Там просто было так, как сразу сказали, что тут лишается Усейн Болт.
Нет, ну,
все-таки Усейн Болт человек номер один в спринте.
Это просто, мне кажется, это просто было сделано исключительно так, что для того, чтобы как бы обратить на это внимание и привлечь какие-то там рейтинги. Ну, да. Просто есть международные правила, что если один из членов эстафетной команды обвиняется в употреблении допинга и лишается медали, то лишается медали и вся команда. То есть, соответственно, команда, которая займет второе место, будет, получит золото и так далее и тому подобное. Я-то, честно говоря, в большей степени хотел обратить внимание на ту же Пекин Олимпиаду и историю с Татьяной Лебедевой, которая на тех играх... Она тем отличается, что Татьяна Лебедева — это российская спортсменка, олимпийская чемпионка, и, в общем-то, которая занимает сейчас пост в немаленький, сейчас не помню точно какой, в Российской Федерации легкой атлетики. Более того, до сегодняшнего дня она была членом Международной Федерации легкой атлетики. В общем, достаточно значимая фигура для российской легкой атлетики, которая в последнее время серьезные очень проблемы испытывает. Татьяна Лебедева выиграла золото в тройном прыжке на Олимпиаде в Афинах, взяла 2 серебра, опять же таки, в тройном и в прыжке в длину на Олимпиаде в Пекине. И вот вчера стало известно, что эти две награды серебряные у Лебедевой отбирают, потому что в ее допинг-пробе после, так сказать, перепроверок, что было санкционировано, напомню, ВАДА, был обнаружен запрещенный препарат. Напомню также, что Международный олимпийский комитет уже лишил Россию 13 медалей игр в Пекине и 6 наград Олимпиады 2012 года в Лондоне после перепроверок допинг-проб. Конечно, все это вызывает такую двойственную реакцию. С одной стороны, конечно, спорт должен быть чистым, и, по идее, никакие ухищрения, даже если они и не были зафиксированы вот сразу, по горячим следам, что называется, все равно наказание спортсмен должен понести. А с другой стороны, конечно, очень обидно, потому что Татьяна Лебедева никогда доселе не была заподозрена ни в каких допинг-махинациях, а выступала она, я напомню, что, в общем-то, одна из долгожительниц легкой атлетики, выступала она очень долго, в четырех олимпиадах принимала участие, с трех из них привезла медали. Вот. Удивляет меня в этой связи реакция, как всегда, нашего бывшего министра спорта,
а ныне
вице-премьера правительства Виталия Мутко.
Длину выиграла в Афинах она.
Длину выиграла.
Егор, спасибо. Да.
Да, я, правильно. А, соответственно, в тройном и в длине же взяла серебро
в Пекине. Да, все правильно.
Ну, что, Виталий Мутко, как всегда, расплылся в эмоциях. Это неправильно, это все политика и так далее и тому подобное. Мне кажется, что в данном случае, да, действительно, прошло много лет. Прошло, считайте, с 2008 года, сейчас на дворе 2017.
Скоро 9.
9 лет, да.
Скоро 9 лет.
Но существует правило, а правило для всех одинаковое, что допинг-пробы с крупных соревнований, в том числе и с Олимпийских игр, должны храниться в течение 10 лет. Так что никаких претензий в данном случае к там, Международному олимпийскому комитету или Международной федерации легкой атлетики у нас быть не должно.
Ну, это дежурный ответ у нас чиновников. Потом отвечают, нет, это все политика. Потом, нет, здесь что-то есть, но все равно политика.
Просто мне кажется, что тому же господину Мутко нужно было, если как бы он не согласен с такой, как бы вот с этой, ну, с этим обвинением. Значит, нужно каким-то образом Татьяну Лебедеву тоже попытаться защитить. В конце концов, можно было инициировать повторные проверки с других соревнований, но почему-то это сделано не было. Зато вот немцы решили, что надо потребовать от немецкой федерации легкой атлетики перепроверки проб с чемпионата мира по этому виду спорта 2009 года. По крайней мере, тогда, может, там, кстати, Лебедева тоже заняла второе место, если мне память не изменяет, в прыжках в длину. В общем, вот, по крайней мере, если эта проба будет вскрыта, и там ничего не обнаружится, можно уже будет вести какой-то, ну, как-то попытаться оспаривать вот это наказание. В общем, нужно что-то делать, а не просто
выражать свои... Вот, много болтовни и отсутствие практически разумных действий.
Да, а особенно, когда вот такие истории возникают, которые случились вчера на соревнованиях «Оренбургская миля», если вы в курсе, да, что там сразу несколько спортсменов, когда они узнали, что на этот старт могут приехать комиссары антидопинговые,
сразу лыжи в руки убежали, да?
Что, ну, в итоге там в одном из стартов финишировало всего 3 спортсмена. Кто-то вообще не вышел на старт, кто-то снялся по ходу дистанции, кто-то заболел накануне. Ну, в общем, это, конечно, беспредел. И разбираться вот с этим надо.
Да, позорщина этот, вот, в общем-то, форменная. Константин Похмел, спасибо, Костя, спасибо. Это был «Спорткурьер». Сейчас мы вернемся к обзору печати, но уже самому подробному.
Разворот.
На скандале мы остановились.
Да, скандал.
Значит, в Петербурге деловое издание предложило неожиданный вид рекламы. Судебный пиар.
Так.
Пишет «Российская газета». Это вызвало, конечно, горячий спор.
Какое деловое издание?
Не говорится.
Ага.
Не говорится. И есть только его главный редактор Максим Васюков. Угу. Не знаю. Вот он упоминается.
Угу. Понятно.
Да. Не, есть... Тебе понятно? Да. Понятно, я просто не очень в курсе. Ну, назови. Нет, нельзя?
Не, ну, давай мы будем читать, как написано в «Коммерсанте».
Вот, поскольку мнение журналистов и юристов по поводу допустимости такого сопровождения судебного процесса разделились кардинально. Такая новая платная услуга. Значит, как подтвердил корреспондент «Российской газеты», главный редактор Максим Васюков, сама идея не нова. Давно известно, что присутствие журналиста в зале резко повышает объективность и беспристрастность судебного процесса. Я цитирую все. «Заставляю судью максимально четко придерживаться буквы и духа закона, сказано в описании проекта на сайте издания. А если учесть, что вариации на тему подобной рекламы в СМИ множество, то идея вполне укладывается в общий тренд. Значит, сознательно провокационности мы не хотели, рассказал Васюков, это сравнительно старая идея, рекламировали мы ее долго. Суть новой услуги – присутствие журналиста на заседании, а потом публикация статьи на сайте в определенном разделе «Судебный репортер». При этом авторы проекта не пишут для издания других материалов, кроме как по заказу из зала суда, и не знают, кто оплатил их работу. А клиент не только не согласовывает текст, но даже не видит его до публикации. Мы не продаем освещение самого процесса, мы продаем страховку от того, что если судья поведет себя странно, в кавычках, то это будет выведено в публичную плоскость, продолжает Васюков. Человек, который подозревает, что его права в суде могут быть ущемлены, наш потенциальный клиент. По неофициальной информации, цена услуги 100 000 рублей, включая НДС. А, судя по публикациям, репортеры вызывали уже минимум 5 компаний.
То есть за честность и объективность надо платить, дорогие друзья.
Ну,
ничего не дается нам так.
Ну, в судебном споре есть заинтересованные лица, поэтому можно, например, вызвать себе репортера, например. Ну, я так предполагаю, одним из заинтересованных лицом.
Особо честного репортера.
Что-то мне это странно.
Вот. Нет, ну поэтому и рубрика «Скандал» пишет.
То есть, если репортер, например, сам пойдет по заданию там, другого издания на этот суд, то он напишет одно, а если за 100 000 рублей, то он напишет другое.
Нет, это
более честно.
Стране вот гарантирует то, что про них напишут. Вот и все.
Вот по мнению экспертов, наиболее востребованной такая услуга может быть в ходе процесса, где есть заведомо сильные и слабые стороны. Сильные и слабые. О чем речь? Например, частное лицо судится с крупной компанией. Или дошел до суда конфликт обеспеченного семейства с домработницей. Как рассказал корреспонденту российской газеты и пиар-специалист правового портала, такие случаи не редкость, однако они почти не привлекают внимание СМИ. В то же время само предложение подобной услуги она считает в корне неэтичным. Неэтично не доверять суду, неэтично журналистам брать дополнительные деньги за то, чтобы выполнять свое предназначение и быть четвертой властью. Вот такая цитата.
Нет, ну а спор домработницы с богатыми хозяевами или с богатой компанией, так там вообще целая пиар-служба есть, богатые компании. А тот, кого больше денег, он не за 100, а за 250 тысяч наймет.
Он наймет двух репортеров.
Двух репортеров.
Двух с половиной.
Да?
Да.
Которые еще дадут якобы альтернативную точку зрения.
Ну вот еще
и
раз.
Представят
вот
альтернативные факты.
Да, судя по публикациям,
альтернативные факты.
Репортеры вызывали уже минимум 5 компаний.
Да кто бы сомневался.
Вот.
Да.
Так что такая услуга не противоречащая, так понимаю, закону. Или противоречащая закону, или не противоречащая закону.
Противоречащая, потому что тогда на этом материале должно быть написано, что он идет на правах рекламы, раз он был оплачен.
Да, кстати.
Вообще.
Ну вот это вопрос, потому что никто ничего не скрывает. Главный редактор.
Тогда напишите на рекламы, правах рекламы.
100 тысяч рублей, включая НДС.
Тут да.
НДС.
Нет, вы оповестите.
Добавленный стоимость налог.
Оповестите читателей, слушателей, зрителей.
Да, что это за деньги, и все. И они будут, соответственно, к этому относиться.
Да.
Или они хотят, чтобы платили деньги, а все это было при этом наравне с другими материалами в этом же самом издании.
Да, могу спросить у слушателей, как они относятся к этому. Вот считаете ли вы приемлемым вот такой наем репортера для освещения одной
стороны?
Давай
спросим, давай знаешь, как спросим.
Да.
Считают ли они, вернее, влияет ли вот такой способ на их доверие, собственно, к тому, что написано, понимаешь?
Да, будете ли вы доверять такому репортеру?
Да.
Нанятому. Будете ли вы доверять нанятому стороной судебному репортеру?
Если вы узнаете, что он нанят.
Вот нанятому стороной, да, естественно, судебному репортеру. Если да, то 660-06-64. Если не будете доверять, 660-06-65. Вот, поголосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
А теперь дальше, пожалуйста.
Да. Значит, независимая газета, в интернете начинается охота на фейки, и Роскомнадзор будет блокировать плохие новости по доказательным запросам госорганов.
Плохие новости?
Плохие новости,
да. Ну, имеется в виду, так сказать, фейковые новости. Вступают в силу правила блокировки фальсифицированных, недостоверных, а также незаконных сообщений, которые могут появляться на сайтах новостных агрегаторов.
Незаконных?
Да.
Так.
Соответствующим запросам
Роскомнадзор слов сразу в одной
могут обращаться те органы, у которых сейчас есть право инициировать блокировки. Но ведомство предупреждает, что к заявлению обязательно должен прилагаться доказательный скриншот.
А, то есть просто так нельзя пожаловаться, нет, да?
Какая досада.
Пожалуйста, нельзя, как пишет газета «Независимый». Значит, речь идет о блокировке любых публикаций, которые, по мнению властей, фальсифицируют общественно значимые сведения, содержат недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений или распространяют какие-то новости с нарушением закона. Это как-то коррелируется с
публикацией, которую я читал. Это они что, телеканалы собираются блокировать, да?
Не знаю. Именно эти,
телевизионные.
Именно эти термины содержатся в названии данного приказа Роскомнадзора, который устанавливает в нем форму и порядок направления полномочными госорганами требования о принятии мер по прекращению, так сказать, распространения агрегаторами. Инициатива запрета той или иной новости должна исходить от уполномоченного органа. Ну, это правоохранительные и контрольные органы, как мы знаем, да? Прокуратура, МВД, Роспотребнадзор, ну и так далее. Эти госструктуры должны будут обращаться в Роскомнадзор с заявлениями, оформленными по специальному образцу. В них необходимо будет указать адрес сайта, суть информации, которую предлагается запретить, а также представить скриншот, подтверждающий размещение на информресурсе какой-то не такой новости.
Ага. Сначала они блокируют, а потом окажется, что это правда, действительно.
Ну, эксперты говорят, что, в принципе, невозможно остановить распространение никакой новости.
Конечно, невозможно.
Никакой
новости. Вот сообщить о том, что это фейк, это ответ, это очередное наше это самое раздавливание сыра и хамона.
Мне в последние дни, знаешь, да, попалось несколько каких-то публикаций в разных ресурсах, где было совершенно четко указано, смотрите, вот это фейк. Например.
Вот это другое дело.
Да, это делают сами люди внутри
европейская, интернета. Европейцы сейчас делают вот в том, что касается всевозможных прекрасных организаций.
Нет, и то, о чем ты говоришь, это Европейский далее. Союз делает.
Да,
это европейский... тоже официально, на уровне это... государства. А я говорю про то, что делают отдельные люди. Когда люди по своей инициативе говорят, ну, черт побери, ну, сколько можно нам голову морочить? Например, вот последняя история, ну, последняя, которую я видела история, когда такая фотография, значит, как поднимаются Мишель Обама, Барак Обама и Мелания Трамп,
да,
поднимаются по ступенькам Белого дома.
Да.
И вот они входят, а эти, значит, бывшие встречают новых, и дальше они так приветствуют Меланию, и как бы... Мишель Обама ее так поддерживает как-то так за спину. И Барак Обама тоже как-то ей помогает, да, подняться. И дальше, значит, фотография, как Барак Обама опустил как бы руку ниже, да, чем...
На попу.
И все это перепощивают. Ага, Обама, боже мой, вот он наконец-то дорвался до блондинки, вот это все.
Ну, да.
И тут же, я вижу вчера, просто полный разбор этой картинки, где совершенно понятно, как там, значит,
ну, понятно, да.
Двинули эту руку. И, конечно, она запад. Нигде не была, где не надо, а все было совершенно... И вот это все было изображено и показано. Потом какая-то другая история про то, как бедная Мелания стоит, значит, улыбается весело своему Трампу, потом он отворачивается, она тут же грустная, и тут же тебе показывают, что нет, на самом деле, все наоборот, потому что это обратная перемотка.
Ну, да,
понимаешь,
да, да.
Вот я понимаю, когда люди сами это делают в интернете и сами...
Во-первых, сами... Круче. Есть целые ресурсы, которые
этим
занимаются.
А тут, понимаешь, Роскомнадзор,
прокуратура. Но это давайте сделаем так. То есть они...
Оформим.
Нет, почему я говорю, что это еще и ответ на Европу? Потому что они убирают новости, неугодные им. Потому что вообще все пропаганда, да? А мы будем убирать неугодное нам. Вот, потому что так делают все.
Да. Потому что, например, картинка с Обамой, она...
Лёнь, мы дадим картинку.
Ну, слушай, пожалуйста, картинка же... с Обамой, она же, да, не вписывается в интересы, да, Роскомнадзора, но при этом является фейком.
Обама чмо, всем понятно. Да. А теперь доказать, что он чмо. Да.
Да, нет, еще одна публикация здесь есть тоже любопытная. «Назад к реализму» или «Кто губит русский репертуарный театр». Это в «Независимой газете», где в Министерстве культуры там ставилось очередное заседание рабочей группы по литературе, искусству и народному творчеству Общественного совета. И одной из заявленных тем значило состояние современного российского театра. Вот из рядовой повестки, как пишет «Независимое заседание», тема приобрела горячий дискуссионный характер, разделив президиум и выступающих по разной стороны. Новые способы оптимизации на примере столичной театральной политики в ходе обсуждения советом были названы губительными. Там вообще довольно такая любопытная история, где там, так сказать, авторами были господин Пожигайло, там Николай Бурляев, русский репертуарный театр. Вот, там есть во-первых, есть во-вторых, состояние современного российского театра руководителем совета было сразу бесповоротно признано упадочным. Общественный совет, Министерство культуры.
А кто там? Бурляев, да? Еще кто там?
Там много. Во-первых,
потому что... Скажи, потому что это понятно, какой совет, да.
Нет, там вот есть вот некий Павел Пожигайло, председатель совета.
Да ладно, Пожигайло, а кто там из известных?
Николай Бурляев тут есть.
Бурляев, да. Угу. Когда, там, где Бурляев, там все понятно.
Да.
Так.
Вот. Там есть Елена Дропек, но она тоже входит.
Тоже понятно, абсолютно понятно.
Да. Ну вот, и вот, так сказать, они разбирали русский репертуарный театр. Ну, культура страдает не от неправильных творцов, а от утилитарности и экономического подхода.
Ну, главное, красиво сформулировано.
Нет, там, ну, там такая статья, кто интересуется, это независимая газета.
Бурляем с Дропекой, это понятно.
Бунт, не ворчите.
Да не ворчу просто.
Санкции на реституцию, это к вашему разговору. Для передачи имущества церкви, пишет ведомости, нужна санкция местных парламентов.
Это Степанов предложение.
Бывший председатель ЗАГС Собрания Петербурга. Об этом пишет ведомости. И, кстати, к вашему же разговору, между прочим, перенести на Луну все культурные ценности мира с целью их последующего надежного хранения предложили специалисты Института астрономии Российской Академии Наук и МИФИ Александр Багров и Александр Павлов. Вот так.
Ну, туда, дело за малым.
Туда же можно, так сказать. Вот как это серьезно, как сообщили МК разработчики проекта будущего переселения ценностей, главную угрозу для культурного наследия ученые видят в глобальных изменениях климата, которые, к примеру, уже в ближайшие 100 лет могут привести к подтоплению многих прибрежных государств. Чтобы не потерять множество архитектурных шедевров земной цивилизации, нужно уже сегодня задуматься над необходимостью создания на Луне копии храма Василия Блаженного, Лувра, Улочек Амстердама или Венеции, и переноса в них картин, скульптур, интерьеров известных
копии
помещений.
Копии будем переносить? Нет, не оригиналы?
Нет. Создание места, а дальше туда будем
оригиналы. Ой, как здорово.
Все я культурные сокровища
предлагаются
изготавливать на 3D-принтере из лунного базальта, который будет извлекаться из недр нашего спутника при прокладке тоннелей. Кстати, между прочим, очень красиво. Кстати, именно в них, по замыслу футурологов, можно будет и обустраивать копии земных жемчужин архитектуры. Для этого придется заполнить тоннели воздухом нужного состава, установить в них необходимую температуру.
Да, прекрасно. Супер.
Нет, по-моему, это здорово. Ну, интересно. Только если подлинники будут вести, писать, что да, корабль так медленно так идет, и к нему так пип-пип-пип пристыковывается. Какой-то такой...
Пиратский.
Да. Пиратский. Нет. Да нет, просто сгружают оттуда. Пип-пип-пип.
А ничего, что Оксана Пашина уже пришла с новостями?
Нормально. Это хорошо, Даша. Спасибо. Спасибо, Лев Гулько. Потом будут автомобили. Ну да. Давайте мы перейдем к автомобилям. И будет Сергей Слонян. Я уже давно хочу записать перебивку такую. Значит, никаких уступок временному правительству. Вот. И Слонян давать. Сереж, привет.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Шикарная была бы заставка для меня.
Мы подумаем над этим. Да, мы что-нибудь еще такое прямо усилим и улучшим.
Да.
А вот ты знаешь, что Илон Маск сказал, что будет рыть тоннель под Лос-Анджелесом, потому что ему надоело стоять
в пробках. И один будет кататься на Тесле.
Угу.
Если Маск что-то сказал, он это сделает.
Вот это
ты
точно.
Вот,
что бы ни сказал Маск, да, действительно, это тот человек, который сделает точно.
А вообще ведь это же работает, да, с пробками? Вот Брюссель, например, город, где просто вырыты такие длинные тоннели под городом, и прям через весь город можно проехать через тоннели, по тоннелям. Или это уже устаревшая концепция?
Тоннель как дренажная система для слива автомобилей, он, конечно, помогает на определенном этапе, но это в действительности очень серьезная урбанистическая проблема, потому что совместить суету города с уже сложившейся застройкой и вылетные магистрали, позволяющие быстро пролететь город, они на самом деле для совершенно разных целей. Тем, кому нужно все-таки оставаться в городе, они спотыкаются об сооружение. А те, кому этот город не нужен, они закопанные под землю или, например, по одной дороге пролетают мимо. То есть это очень сложно. сложное и в действительности неправильное решение.
Ну вот смотри, Сереж, есть такой тоннель хитрый, который проходит под участком исторического центра Парижа, около Лувра. Есть такой тоннель, очень хитрый, он очень, очень помог. Он выводит тебя на некоторые другие вот магистрали, городские же. А при этом существует движение и по набережным около Лувра. Но существует вот тоннель, который отвел вот очень хорошо рассчитанную, на мой взгляд, я там все-таки ездил достаточно много, хорошо рассчитанную часть потока.
Ну, Париж вообще-то устроен более рационально, и там совмещена история и современный транспорт, там и периферик очень так довольно неплохо организован. И в целом это завязано не как элемент обороны одной группы лиц от другой, как в Москве, когда у тебя кольцо, оно четко рубит город на сектора. Ага. Все-таки Париж позволяет и при помощи периферика выехать практически в любой арондисман. И не будет в этой связи проблемы. А у нас наши кольца, они построены таким образом, чтобы ты, если уже на него попал, то дальше у тебя будет бешеный перепробег, чтобы ты приехал хоть куда-нибудь, куда тебе нужно.
Ну, хотя, должен сказать,
Париж более рационален.
Да, хотя, конечно, у нас гораздо более редкие, даже из третьего кольца редкие съезды, более редкие. Они могли бы быть более частыми.
Редкие,
конечно,
узкие.
Да, 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 узкие, тесные, плохо просчитанные.
Несколько вопросов тебе сразу. Да. Давай практических, да, чтобы не пропустить. Вот спрашивает Сергей, Kia Spectre 2008 года, 80 тысяч пробег. Надо ли менять масло в коробке?
Это, кстати, самый главный вопрос, очень четко отражающий тенденцию. Если еще 2-3 года тому назад все спрашивали, какого цвета красный Кашкай купить, то сейчас занимаются сбережением того, что у них есть. Поэтому самый главный вопрос, который задают абсолютно все, круглосуточно, во всех программах, по всем эфирам всех радиостанций, это масло. Когда менять, какое менять, на какое менять, где менять, почем менять. Коробка, двигатель. У моей машины пробег 15 минут, у моей машины пробег 200 лет. У моей машины у нее 8 шестеренок, у моей машины 15 шестеренок. Скажите, вот куда мне таблетку Нестарин кинуть, чтобы мы с ней прожили еще хотя бы немножечко, но еще чуть-чуть. Есть правило, которое касается всех. Масло всегда во всех автомобилях, в которых залито вечное масло, в которое оно залито сиюминутное, меняется при пробеге в коробке на 50 тысячах. В двигателе масло всегда меняется на 9,5 тысячах. Это касается Bentley, Rolls-Royce, Запорожца, это касается Kia Spectre, это касается Hyundai Tucson и всех остальных автомобилей, которые только есть.
Сережа,
10 коробка,
да,
10 двигатель, до 10.
А насколько это зависит от вида коробки механической и разных видов автоматической?
Механика, автомат, робот. Причем очень многие фирмы, например, BMW, в свое время перешедшие на новый виток эволюции и ставившие ZTF-ы, стандарт-фабриковские коробки, заявила, что этот агрегат залит маслом на весь срок службы, а поскольку машина BMW, она тоже вечная, как японцы, то есть залита там лет на 400 где-то, они через какое-то время стали получать рекламации, тихонечко сказали, что, ну да, наверное, имеет смысл проводить осмотр, что же там с маслом, подойти так и сертифицированным взором спектральный анализ быстренько провести и, знаете, на 60 поменять. Знаете, до 50. Ну, на самом деле, до 40. Знаете, если кому-то нужна эта машина в добром здравии, то вечное масло сливается через 40 тысяч.
Понятно, да.
Значит, вот надо. Еще пишет тебе Халим из Уфы. Тут у него длинное сообщение, я постараюсь сократить. Шкода Фабия 2010 года, работаю в такси постоянно, проехал, о боже мой, сколько это, господи, 600 тысяч километров.
Ну,
да,
считаю.
С лишним, 600 тысяч, 600 километров.
Матерь,
двигатель не ремонтировал, расход масла и бензина немного увеличился. Что делать с мотором дальше, подлежит ли он ремонтом или найти мотор с малым пробегом? Дайте, пожалуйста, ваш совет.
То есть он обогнул Луну уже, да?
Да,
серьезно, он уже приближается, да, к Земле снова.
Когда был пробег 400 тысяч, я писал Пикуленко, он посоветовал тогда поменять машину, но я езжу до сих пор. Вчера вам звонил владелец Subaru Forester, который проехал 638 тысяч. Может, мне тоже позвонить,
да,
в представительство завода и поделиться с ними?
Обязательно, потому что, ну, мало кто рассчитывал на такой пробег. Фабия молодец. Водитель молодец, пусть еще побегает. Самое главное, ни в коем случае не заливать туда никакую химию, потому что очень любят у нас какие-нибудь присадки из серии «Посмотрите, как здорово», потому что в рекламе обещали, что здорово. Нет, на самом деле не произойдет никакого чуда. Вот этот маленький расход при таком сумасшедшем пробеге, вот что-то там потихонечку начинает подъедать у меня маслица. Что-то бабушка после 90 плохо танцует, кажется, прихрапывает. Что делает бабушка? Менять ли ей сустав? Там, знаете, титановый ставят. Обычно говорят, что у него срок службы 30 лет, бабушке 90, но бабушке нужно все-таки титановый, который продлит ее жизнь еще на 200. Поэтому с подобным автомобилем, поскольку симптоматика не пугающая, а даже воодушевляющая, лучше бы еще поездить, тем более в такси машина каждый день в работе. У нее, вот как лошадь, выпряг ее из-за года, тут же померла. Поэтому с ней до победного. Потихонечку приглядывая, где же может оказаться другой контрактный двигатель с точно такой же «Шкодой», который пробежал те же самые 800 тысяч, а иначе откуда возьмется этот двигатель в свободной продаже, и поменять его, ну, просто там будет справка, что, слушай, мама, клянусь, да, 50 тысяч, вот,
да,
на рынке. Слушай, свежие розы только что, вот ни разу на рынке не слышал, чтобы не говорили, старые розы срезали в прошлом году. Всегда свежие, да.
Иногда тихо говорят, не надо. Тихо говорят иногда, когда очень любят.
Это не бери.
Когда очень любят. Это не надо, бери. Вот эти не надо, бери, говорят. Да. Да.
Сергей задает из Москвы вопрос. Ожидается ли продажа в России Peugeot Traveler? Что это за авто?
У Peugeot сейчас, у них, поскольку произошел наконец-то финальный коллапс и самоуничтожение, они очень долго шли к тому, чтобы обмануть. Да, да. У Peugeot из той фирмы, которая добилась, наконец, уважения в нашей стране, у нее была выстроенная репутация, у нее была клиентура, у них была очень хорошая сервисная сеть, пожалуй, с самыми низкими ценами.
По я сейчас заплачу, я когда-то был, да. Да.
Да, было все это. И,
ой, ты же был пижаист.
И вот точно, я помню. Закончилось это, потому что и французы, и наши, живущие в этом офисе на хороших французских зарплатах, они живут по французскому принципу. А задача француза все-таки обмануть кого-нибудь, сэкономить до последнего, если можно.
Ты франкофоб.
Сейчас осторожнее.
Ты франкофоб, Сережа, это ужас.
Вот сейчас аккуратнее.
Сережа, что
много я работал с французами. И когда фирма Peugeot решила, что, пожалуй, она сделает себе не французский трюк, а японский. Она сделает себе на русском рынке харакири. Удалось, получилось. И на сегодняшний день у них модельный ряд состоит из одной единственной машины, Peugeot 408, которая производится в Калуге из китайских комплектующих. И единственная перспектива, о которой всерьез можно говорить, это о появлении в мае модели 3008. А все остальное, ну, зависит от того, попробуют они, например, отрезать себе еще там руку, голову, ногу и еще что-нибудь. Потому что харакири удалось, а все остальное, ну, это вот с утра садятся, месье, открывают досье и решают, будем сегодня себе голову резать? Нет, не будем. Ну, давайте завтра. А сейчас пойдемте фуа-гра, красное вино и блистательные перспективы обсудим.
Кто ж пьет красное вино с фуа-гра? Ну, Сережа!
Что же они творят на нашем рынке? Где же они еще так могли вляпаться, кроме как у нас? Вот французский менталитет наложился на русский, и Peugeot погибло.
Еще вопрос. Новый Hyundai Tucson или подержанный Kia Wimbledon?
Hyundai Душман.
Ну,
Kia подержанный там как-то иначе должен называться.
Ну, тут так написано. Я тоже подумала, что я как-то не слышала такого названия, но решила положиться на тебя.
Ну что ж, учитывая, что речь идет о покупке чего-то нового и чего-то старого, причем такого загадочного, что, возможно, оно в единственном экземпляре, лучше не связываться. Новое, как Генри Форд говорил больше 100 лет тому назад, оно всегда лучше будет.
Ну и самый последний вопрос вот из Тюмени. Самый последний, внезапно вот тут вот появилась эта смс-ка. А зачем производители пишут, что масло залито на весь срок службы? Тремя словами скажи или двумя даже.
Чем доверчивее клиент, тем выше прибыль ремзоны.
Вот. Угу. Очень хорошо. Это лозунг, который надо просто писать. Вот,
да.
Транспарант.
Отлить в границе.
Да. И, кстати, тоже можно отбивку такую сделать вместе с временным правительством. Хорошо. Спасибо, Сереж, большое. И сегодня в 14 часов, конечно, мы встретимся с Сергеем Асланяном. Вот только заклинаю всех, никогда не пейте красное вино с фуагра.
Мы тебя поняли.
Никогда.
Это главный вывод, который мы должны были сделать из сегодняшней автомобильной рубрики.
Рекорд Мишлема.
Возвращение бомбардиров.
Мы в третий раз в одной реке.
Слушайте новую акустическую радиопередачу. Только это не ночь, а утро. Каждую пятницу с 8 до 11 утра.
Мы два снаряда в одной воронке.
Каждую пятницу 3 часа 4 раза в месяц. Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте в двух малых стих. И к обеду, наконец, растворится царь-отец. Кстати, после вас как раз отцы начинаются.
Отцы начинаются.
Отцы начинаются. Отцы начинаются. Как лететь с земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает? А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наги Засадовой
и Егора Быковского.
Передача «Наука в фокусе».
Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
В эту пятницу после 20 часов в программе 2017. Политика и культура – две вещи несовместные? На этот вопрос отвечает галерист Марат Гельман. Ведущие Виталий Домарский и Оксана Пашина. 2017 в пятницу после 8 вечера.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо Москвы, от винта.
Развернитесь, пожалуйста.
Игорь спрашивает, какое пить, другого-то нет, как другого-то нет.
Здрасте, пожалуйста.
Здрасте, здрасте.
Что, в Петербурге? В Питере-что, Игорь? Вы что вообще? Вы как? Не, ну, ну что вы, ну прямо,
надо
ну,
пить Сатурн.
Не позорьте.
Надо пить Сатурн с фуагра. Можно, иногда можно шампанское. Все, закрыли тему. Так же, как мы закрыли.
Так же, как... Господи.
А вот коллега
открыли
Ацетурян,
да.
Между прочим, говорила в моей любимой передаче «Гранит науки».
Марина, научный обозреватель.
Да, так. Говорила в «Граните науки», что существует действительно причины научные, почему с рыбой надо белое вино,
угу.
А с мясом красное.
Сказали британские ученые.
Какие британские ученые? Они, британские ученые могут с белым вином, с кларетом есть все, что угодно. Знаешь,
а мне кажется, это устаревшая концепция.
Это не устаревшая концепция.
Давно уже устаревшая
скорее
концепция.
Причем подтверждающая реакциями организма. Ну ладно, все. Это все правильно. Слушайте, я хочу еще покончить с одной темой, потому что всего 29% доверяли бы репортеру, которого наняла одна из сторон.
Сколько?
29%.
А интересно, почему бы они это делали? Вот.
Ну, это интересно, но это уже останется тайной.
Подожди, нет, ну да. Почему тайной? У нас тут про это писали даже. У нас писали просто люди.
Ну да.
Вот, ну, например, Игорь пишет. Зачем передергивать, пишет Игорь из Москвы, ведь этот главред ясно сказал, оплачивается только присутствие репортера и факт публикации, а не содержание.
А мы говорим о доверии.
Заказчик не знает репортера, не может влиять на содержание заметки из суда. Это не реклама. Ну-ну, конечно.
Да. Хорошо,
журналисты могут вступить в сговор с СК для получения прибыли, пишет Лена из Москвы. Это не покупка репортера, это покупка газеты.
Красной площади, то есть печать материала, соответственно, журналистская этика.
Здесь мы внедряемся...
Да, Артем, расскажите нам.
Здесь мы внедряемся в невероятно обширную тему и необъятное поле, потому что речь идет о рекламе, насколько... Да, реклама обозначена, но журналист все равно обязан... Ну, это как у нас тоже, обязан задавать и неудобные вопросы, и покупать столько время, а не, собственно,
но при этом должно передачи. Быть совершенно понятно, что это реклама,
вот,
и там
вот,
присутствовали
вот
деньги.
Быть.
Да.
А доверие, вот чем я могу оправдать 20 лет.
Александр из Москвы пишет, пресса в суде это замечательно, но не получится ли потом, что представители прессы будут назначать сам суд, и потом эти 100 тысяч будут изымать у истцов и ответчиков, ведя без заявки?
Да, нет, это пожалуйста, все, что попадает в сферу наших вообще каких-нибудь государственных или парагосударственных интересов, все превращается черт знает во что. Это уж понятно совершенно. Я про другое. Я сейчас хотел бы как-то узнать у вас тоже. Вот у нас ушел в беспредел, уже сразу со старта ушел Дональд Трамп. Да. Просто все это на отрицание. Все, что делал Обама, это фигня полная совершенно. Вот.
Сменим тему.
Разворот.
О чем мы говорили?
Так.
А вот ты дала отбивку, я теперь не помню.
Ну ладно.
Так
хорошо.
Вот, Дональд Трамп теперь возвращает тюрьмы. Возвращает тюрьмы. Действительно, борьба с терроризмом нужна. И сколько говорили и о патриотическом акте, и о тюрьмах, и о Гуантанамо.
О патриотическом воспитании террористов.
Да, о том, что вот. Как же не пытать, и кино про это совершенно драматичное и трагичное снимали. Как же не пытать, когда вот сейчас, вот через полчаса мы знаем, будет теракт, а где он будет, не знаем, и кто его сделает, и как его предотвратить, не знаем, могут погибнуть тысячи людей. Почему же нам не попытать и не попинать, и не попритоплять, как это очень любят, какого-нибудь террориста? Тем более, вот сейчас Дональд Трамп спрашивал компетентных людей. Это мне очень понравилось, что он спрашивал. Вот люди компетентные из разведсообщества говорили, что пытки эффективны. Да,
это работает.
Работает, да. Скажите, пожалуйста, Николай Иванович, физическое воздействие на арестованных, оно приводит к разоблачению троцкистских террористов?
Конечно.
Да когда аск вообще, отвечает Николай Иванович Ежов. Нашел кого спрашивать, конечно. Если господи, ну зуб даю его, террориста, даю зуб, что это эффективно.
И не один.
Да, и не один. Дают все его зубы. Вот скажите, пожалуйста.
Вот как ты сейчас спросишь?
Я спрошу так. Угу. Можно ли пытать человека вообще, даже если это эффективно, для того, чтобы спасти жизни тысяч людей? Можно ли пытать человека? Именно пытать.
Если...
Даже
стоит вопрос,
даже если стоит вопрос спасти много других людей.
От террористов, например.
Да, можно ли пытать? Вот этот вопрос мы и зададим. Если вы считаете, что это можно, тогда вы звоните 660-06-64.
Ради хорошего дела.
Конечно, ради спасения тысяч людей. А если нет, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, я напоминаю. Здорово, сразу 50 на 50. Можно ли пытать арестованного, если речь идет о спасении многих и многих людей? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Ну, вроде бы мы должны закругляться сейчас.
Мы должны сейчас закругляться.
Да,
у нас еще
подведем.
В конце этого часа погода. В 10 часов, в начале следующего, после выпуска новостей, мы подведем итоги. А у нас там еще для вас несколько очень важных тем и людей.
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» отцы Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Девушка, а дайте мне халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Халву.
Хлеб, хлеб, хлеб.
Ночь, ночь. Это время, когда мы одни против черной армии тьмы.
Алло, и кто звонит? Кто звонит? Алло, алло.
Ночью, с пятницы,
алло,
на субботу, с 00:00 до 03:00, когда мы одни против черной армии тьмы.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания фильтр в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. Фильтр. Качество. Наш знак. Наш стиль.
Ну что, у нас холодно по-прежнему, минус 23, несмотря на инсинуации про Южное Бутово, юго-запад города Москвы. Конечно, там юг,
опять
там Африка практически.
В интересах за кулисы.
Да, разумеется.
Да?
Да. Даже не скрываю это.
Катастрофические новости.
Конечно. 768 миллиметров ртутного столба – это атмосферное давление, ветра нет, облачная с прояснениями погода, переменная облачность, гололедица, без осадков, небольшой снег – это все то, что у нас будет сегодня. К вечеру будет, тем не менее, днем, вот уже со второй половины дня, минус 11, минус 9. И говорят нам, что завтра уже будет минус 11, в субботу минус 5, в воскресенье минус 10, в понедельник минус 15. А, это я ночью смотрю. Извините. Завтра днем будет минус 11, а в пятницу днем минус 3. И то же самое в субботу и воскресенье. На следующей неделе там где-то 11-9. Ну, в общем, такой мороз, но не такой сильный, как сегодня. Видимо, один день вот нам
предстоит. Да, и день сегодня Ермилов, он же Еремин. Вот отличается крепкими морозами, поэтому в эту пору люди старались не выходить из дома без нужды.
Как мы их понимаем, Господи?
У нас есть нужда. Всячески оберегались.
И мы уже вышли на взять
нечего. Свое жилище от хворья всевозможных. Ну вот и все на этот час. Остальные лженаучные, а также данные мы передадим вам через час примерно. Да? Успеем там?
Будем, попробуем.
Да? Попробуем, хорошо.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Десять часов шесть минут. Много тем у нас осталось. Ну, вот, например, я думаю, что тему хиджаба в школе мы оставим нашим коллегам, потому что это требует очень большого разговора.
Опять эта тема, да.
Да, и опять эта тема.
Не первый и, видимо, не последний раз мы к ней возвращаемся, но мы действительно сейчас, пока вы подумаете, что вы думаете по этому поводу.
Не очень счастливый французский опыт, мне кажется, где поспешили с этим делом. Он показывает, что вот не надо этим заниматься. Нормально.
В смысле, запрещать
надо? Да, не надо запрещать. Не надо. Не надо. Ну, ладно, это мне так кажется. Давайте через некоторое время, вот стоит ли финансировать, тут не стена с Мексикой, не что-нибудь еще, а как-то очень большие трудности с финансированием программы борьбы со СПИДом.
Ну, просто правительство сказало, что не даст ему больше денег. Вот сколько есть, столько и иметь.
Да, потом Михаил Борисович Петровский, я думаю, пояснит мотивы своего обращения к патриарху, а за
замораживания передачи на некоторое время, передачи Исаакиевского собора. Потом мы с вами еще займемся...
После середины часа мы попробуем с помощью адвоката Ивана Павлова разобраться, что там происходит вокруг этой многодетной семьи Дель, которых то отнимают детей, то задерживают, то обыскивают. Вот такие у нас планы на ближайший эфирный час, а через минуту буквально станем позвонить Антону Красовскому.
Как давно мы не встречались. Реклама. Мороз и кофе. День чудесный. С 16 января по 28 февраля заправляйте на ЗС «Лукойл» от 20 литров топлива и, начиная с третьей заправки в течение календарного месяца, получайте чашку горячего кофе. А при заправке от 30 литров до 55 бонусных баллов. Разогрейте зиму на ЗС «Лукойл». Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения баллов акционных товаров и подробные условия акции на сайте lekar.ru.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Вот новый разворот.
Давай быстро подведем итоги голосования. Итоги. И перейдем.
Голосовали и считают, что можно пытать людей, если это поможет спасению, как считают, поможет спасению тысяч жизней. 40,9%.
Ничего себе.
Да, 59 считают, что ничего себе, что нельзя. Соображений здесь ваших очень много. Я бы тоже оставил эту тему на потом, потому что это вообще тема...
Давай в конце часа вернемся мы к этой истории.
Давайте.
А сейчас нажмем на красную кнопку, остановим голосование, и у нас уже в телефоне, на прямой телефонной линии, в прямом эфире нашего утреннего разворота, Антон Красовский, директор фонда СПИД-центр. Антон, доброе утро тебе.
Доброе утро, Антон. Да, Антон, ну вот большие проблемы с финансированием. Не хотят дополнительное финансирование.
Но оно надо или не надо, дополнительное финансирование?
И сколько нужно?
Для
и...
этой программы, рассчитанной до 2020 года. Объясни нам, что там происходит с деньгами.
При стратегии есть планирование. И в этом планировании есть два варианта. Первый вариант, говоря, он описан, и он опубликован. Первый вариант – денег нет, второй вариант – деньги есть. Вот денег нет. Значит, в том варианте, в котором денег нет, стратегия вместе со своим планом реализации является исключительно декларацией. Даже не о намерениях, а просто декларацией. Да? То есть, когда мы говорим, что ВИЧ в России есть, эпидемии при этом нет, и мы как-то с ним будем бороться в рамках того, как мы и боролись с ним на протяжении 25 лет. То есть, на самом деле, ничего не будет происходить. Конечно, эти деньги были нужны, потому что людей с ВИЧ становится все больше и больше, и лечить надо все больше и больше, даже не исходя из того, что людей с ВИЧ прибавляется, а исходя из того, что вообще лечить надо сразу, как только поставлен диагноз. Теперь становится понятно, что не только не будут сразу лечить, но и даже в процентном соотношении людей, которые будут находиться на лечении, будет меньше, чем сейчас. Вот и все.
Здесь вопрос такой. Не только два варианта. Деньги есть, денег нет. А если денег нет, а на другое есть, то почему именно на это нет? Вот в чем вопрос.
Я не понял вопрос. Что на другое?
Нет. Почему именно на эти цели нет денег?
Нет, вообще нет денег. Никаких, вообще в принципе нет денег. Есть сокращение по медицинским расходам, например, на следующий бюджетный цикл на 350 миллиардов, по-моему. Поэтому денег вообще на медицину и социалку нет. Деньги, если я правильно понимаю, в нынешней верстке бюджета, при нынешнем кабинете Дмитрия Медведева, есть исключительно на оборону.
Ну вот в этом-то и вопрос.
Вот объясни, пожалуйста.
Вы его так и формулируете, пожалуйста. Вопрос к Владимиру Путину, почему... деньги тратятся на...
Конечно, это не к вам. Это вопрос, который висит в государственной атмосфере.
Антон, а можешь сказать более предметно? Вот эти 70 миллиардов рублей, которые вот теперь идут по сценарию «денег нет», да? Если бы они были, то это что было бы? На что бы они были потрачены и на что необходимо потратить деньги вот уже прямо сейчас?
Значит, смысл очень простой. Люди с ВИЧ могут прожить нормальную, здоровую жизнь, как и обычный человек, без каких бы то ни было хронических заболеваний, только в одном случае. Если у них есть лекарства. Эти лекарства, они в России получают бесплатно за счет социального медицинского здравоохранения. А получать они эти лекарства должны сразу, как только диагноз будет поставлен. Значит, до последнего времени, да, честно говоря, и по-прежнему сейчас, только в паре регионов сразу начинают лечить, а вообще ждут, пока человек фактически не скатится в раннюю форму СПИДа, и тогда уже ему дают лекарства, и лекарства очень плохие. В России очень плохие лекарства. Вот. И деньги эти были нужны для того, чтобы людей лечить сразу, и для того, чтобы лекарства, которыми их лечат, были не такие ужасные, как сейчас. Вот.
Они ужасные, деньги... потому что закупают дешевые, вместо того, чтобы закупать хорошие?
Они ужасные, потому что они старые, и потому что действительно не закупают и не импортозамещают на самом деле нормальные лекарства, и потому что никогда не было потребности заменять хорошие лекарства, плохие лекарства хорошими, потому что никто в России на самом деле никогда вообще об этом не задумывался, врачи никогда не умели лечить и вообще не интересуются никакими новинками. Но самое главное, что очень важно, и западные компании вообще не очень парятся для того, чтобы новинки и новые разработки появились на русском рынке. Это связано, во-первых, с ленью западных компаний, например, компания Gilead, которая вообще ни черта не делает для того, чтобы новые таблетки появлялись не в Америке и не в Евросоюзе. И связано это с тем, что к России относится как к стране второго сорта с того момента, как ввели санкции, конечно же.
А сколько сейчас людей нуждается в этой терапии в стране?
Терапии нуждается ровно столько людей, сколько выявлено этих людей, да, то есть миллион человек.
Ну, так ты напомни просто эти цифры.
Миллион человек, да, и по, так сказать, неким алгоритмам подсчета мы понимаем, что реальных людей не миллион, а около двух, так сказать, будет жить в 2017 году. И эти 2 миллиона сначала надо выявить, а потом поставить на учет. То есть никакими 70 миллиардами, конечно, эту проблему решить невозможно. Если в России нет денег, надо просто выйти, например, на международный рынок и сказать: ребята, у нас нет денег, помогайте. Как говорит президент Владимир Путин, врятуйте, громадяне.
Ага, да.
А значит ли все это, что недооценивают ситуацию с распространением ВИЧ? Не относятся к этому серьезно? Или просто, ну, распространяется, пускай вымрут.
А если помрут, то и пускай помрут.
Пускай вот процент населения помрет.
Нет, они вообще к любой проблеме так относятся. В этом смысле ВИЧ не является какой-то уникальной проблемой. Про ВИЧ хотя бы начали говорить в прошлом году. Про какие-то болезни, от которых люди помирают просто каждый день пачками, и которые поддаются полному излечению. Да, не как ВИЧ требует регулярного приема лекарств, а за 12 недель излечиваются вообще подчистую, например, гепатит С, и от которого в России несколько сот тысяч ежегодно умирает. А просто потому, что никто не лечит в России гепатит С, хотя там в Индии стоимость комплекса таблеток, да, там, сказать, комплексного препарата 12-недельного стоит, по-моему, что-то в районе уже там $1000, да, и страна может себе это позволить, но никто не парится по этому поводу. В прошлом году на программу мэра Москвы по борьбе с гепатитом С был выделен миллиард. Но при этом куплено только 1000 комплектов на этот миллиард. То есть один комплект покупался по цене 1 миллион рублей.
Ого.
То есть покупался оригинальный американский препарат, хотя уже год на рынке есть и дженерик.
Да.
На 1000 человек, то есть как бы?
На 1000 человек, и мы, в принципе, догадываемся, где эти 1000 человек работают.
И кто эти 1000 человек?
Новая Арбат-36, Тверская, 13.
Ну да. Антон, спасибо большое.
Спасибо тебе большое.
Это не то, что грустно, это просто трагично все это.
Да ну, это просто...
Это по отношению просто трагично, по отношению к собственным людям, к своему народу. И вот, да, конечно, можно компаниям сказать, что с тех пор, как ввели санкции, к России относятся как к стране второго сорта, но сколько нечеловеческие усилия Россия приложила для того, чтобы ее считали такой страной. И зачем рваться на российский рынок, если плевать в самой России вот на людей, которые больные, которым нужны эти лекарства?
Это был Антон Красовский, директор фонда СПИД-центр. Спасибо ему большое. Мы же сейчас резко поменяем тему и поговорим об еще одной важной истории, но другой.
Разворот.
Ну что, у нас стало известно вчера вечером, что с неожиданным предложением выступил директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский.
А я бы не назвал его неожиданным. А почему неожиданным?
Да? Да. Ну, потому что...
Я, честно говоря, я ждал какого-нибудь высказывания от...
Именно от Петровского?
Да, именно от Михаила Борисовича Петровского. Я ждал и очень хотел, чтобы каким-то образом он проявил свою позицию. Может быть, то, что он проявил так однозначно, потому что, во-первых, это директор Эрмитажа, это одного из величайших музеев, и потом человек, чье слово очень важное, и в жизни... культурный, и всей страны, мне кажется, то, что высказался Михаил Борисович, это чрезвычайно важно. И обращение к патриарху – это точное обращение. Здесь, в данном случае, не к президенту, не к кому-нибудь еще, а именно к патриарху, потому что запрос от патриарха существовал. Запрос от патриарха на передачу Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. И каким-то образом здесь это неплохо было бы приостановить. Но вот почему точно и какие соображения по всей ситуации есть у Михаила Борисовича, я надеюсь, что мы узнаем очень скоро. Да?
Да.
Узнаем?
Да,
узнаем,
мы смогли.
Михаил Борисович, доброе утро.
Михаил Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
Михаил Борисович, вот мы бы хотели узнать, как в точности вы видите, как в конкретике вы видите ситуацию, и что вас действительно побудило написать письмо не кому-нибудь, а патриарху. Это точно, на мой взгляд, это очень точный адрес. Вот как вы это охарактеризуете?
Ну, на самом деле, мы, в общем, находимся в диалоге с Православной Церковью и с патриархом, мы с ним встречались, мы вещи, я шел такой непростой диалог, но он идет. И вот я полагал, что как раз в этих рамках нужно обсуждать ситуацию, которая, с одной стороны, у нее есть такие юридические основания, нормальное движение, но с другой стороны, произошел такой взрыв в обществе, такое противостояние, которое должно беспокоить и беспокоит и нас, и патриарха, и что здесь правильным ходом было бы по общему согласию на время приостановить и начать обсуждать, а как на самом деле это могло бы быть так, чтобы не создавать из этого конфронта.
А вот аспекты передач Русской Православной Церкви, они, на ваш взгляд, не обсуждены, не выявлены сторонами. Вот здесь
не прояснены, может,
не прояснены до конца. Что можно прояснить вот за то время, за время моратория, так скажем?
Ну, там много что можно обсудить, потому что и Исаакиевский собор, и Петропавловский собор, и Казанский собор – это не просто собор, это большие символы, в которых есть аспекты, вот, которые музейной деятельностью и подчеркиваются, их такие исторические аспекты. Надо посмотреть, как могли бы эти аспекты функционировать. Ну, например, для Исаакиевского собора там целый ряд вещей было уже решено, как это может действовать, как может действовать совместно. Можно обсудить другие вещи. Например, первое, что можно было бы сделать – без всяких передач сделать вход бесплатный, посмотреть, что получается.
Да.
То есть много вопросов, таких они называются проблемы музея и церкви. Да? Музеи, мы их обсуждаем, у нас конференции бывают регулярно. Как может быть, вот это может сосуществовать на самом деле? Там много маленьких деталей, которые можно обсуждать, и большие детали. А главное, это нужно вот в таком обсуждении снять напряжение и сделать так, чтобы, в общем, люди на улице не выходили из-за этого. У нас в Петербурге только из-за памятников выходит.
Скажите, Михаил Борисович, я прошу прощения. Скажите, вот, например, опыт Казанского собора, он, на ваш взгляд, он что показывает? Потому что вот не так давно я просто подробно был в Казанском соборе. Мне там показалось, что очень все как-то славно, вот так одним словом если сказать.
Ну, там более-менее все хорошо, хотя у нас есть вопросы к реставрации. Там все эти вопросы, их много, они могут постоянно и потом постоянно обсуждаться. Вот о чем идет речь. О том, что эти вещи можно постоянно обсуждать, как хорошо, где плохо. И это постоянно, каждый шаг может быть по-разному. Не устраивать жесткий контроль там якобы того другого, а некий такой диалог между музейным сообществом и церковью, даже по тем вопросом, в какую краску красить во время реставрации тоже в Казанском
соборе. Да, кстати. Да.
Тут есть опыт, и плохой, и хороший надо использовать. Я считаю, что у нас достаточно накопилось примеров того, как можно без конфронтации на самом деле делать так, чтобы все шло по-человечески.
А скажите, пожалуйста, вот много было разговоров и аргументов, прежде всего о том, что существует некий режим и график реставрационных работ в Исаакиевском соборе. И вот он в этой ситуации находится, ну, как минимум, под сомнением или под угрозой. Что вы можете сказать на этот счет, как руководитель Союза музейных работников?
Этот вопрос, один из тех вопросов, которые можно спокойно обсудить. А ежели так, то тогда каким образом будет осуществляться контроль, каким образом будет осуществляться взаимодействие, потому что все равно лучшие знания по реставрации, они у музея, как использовать опыт. Все это можно решить, постепенно обсуждая, в частности, эти вопросы, вопросы реставрации. Но не делайте из этого, главный вопрос сейчас, не делайте из этого конфронтацию. Люди сходят с ума уже.
Да, вот конфронтация. Вот, да. Вот если абстрагироваться на некоторое время там, от проблемы предкаторжан за чертой оседлости, вот скажите, пожалуйста, вот что, на ваш взгляд, вот общество и что вот Петербург прежде всего, что насторожило и что вызвало такое вот такое напряжение в передаче Исаакиевского собора? Вот где эта болевая точка, которая была задета?
Я думаю, что насторожило вот какое-то совершенно неожиданность решения, слово «все решено», при том, что ну, это из тех вещей, которые следует обсуждать, даже если все решено. И даже, в общем, примерно понятно, что по закону рано или поздно должен он быть, управляться церковью. Вот должен быть промежуток, вот, о котором мы говорим, промежуток, про который стороны должны выговориться, и из этого разговора может родиться, так сказать, более спокойное отношение к происходящему, и некий рецепт из разговоров, на самом деле разговоры не пустая вещь, из разговоров рождаются рецепты, мы это знаем на опыте, некие рецепты того, что делать. Вот это и, в общем, ну, скажем так, обидело людей. Привыкли, у нас привыкли обсуждать такие вещи.
Вы уже получили какие-то ответы или намеки на реакцию или что-то?
Нет, пока еще нет, я только знаю, что все это дошло, поэтому мы информацию об этом письме опубликовали вчера, может, это все дошло, получено официально. Ну, а дальше, я думаю, что тут есть много каналов, по которым может пройти разговор, как не обязательно специальный ответ или что-то, может быть. У нас существует специальная комиссия в Союзе музеев, есть комиссия музейная в Патриаршем Совете по культуре, есть епископ Тихон, есть, в общем, много разных линии связи, так что пока нет, но это не быстрое дело, так сразу моментально не делается.
Вот есть же еще одна тема, которая другая, но рядом, и я просто не могу не задать вам этот вопрос по поводу истории вокруг Херсона Ставрического.
Да, я только хотел сказать. Да,
да, потому что Эрмитаж же ведь тоже занимается этим музеем-заповедником.
Ну, мы всем на свете занимаемся, на самом деле.
Мы всем на свете занимаемся.
По поводу Херсона Ставрического у нас в Союзе музеев тоже вчера опубликовано наше заявление, что мы с удовлетворением услышали разъяснение о том, что никто не собирается, кстати, вот там это и работает, что никто не собирается сейчас немедленно все делать, что на самом деле есть, так сказать, идея ее, как это дальше осуществлять и обсуждать только при условии там того-то и того-то. Очень разумные были заявления, и мы это приветствовали. Подчеркиваю при этом, конечно, что Херсон – это совершенно особое место, и в него много особенностей, которые тоже надо учитывать, включая его нахождение в списке ЮНЕСКО, и включая его сакральность, которая не только церковная. В общем, по этому поводу у нас тоже есть заявление.
Да,
там как-то разум восторжествовал.
Там еще такой есть аспект, ну, кроме множества политических неясностей. Есть с Херсонесом Таврическим, он носил, насколько я понимаю, исследования Херсонеса носили международный характер. Там очень много работало ученых из разных стран, изучали. Насколько это может сохраниться, ну, делая поправку на всю политическую крымскую неясность?
Ну, конечно, это сохранится. Ну, некоторое время должно пройти, все будет спокойно, и все вернется обратно все-таки. Херсонес – громадный памятник многих веков. По сравнению с этими веками мы шик такой современный.
Ну да, и наши все борения, в общем-то, они достаточно минутные. У меня сам последний вопрос. Здесь еще одна инициатива была из Петербурга от ныне сенатора Тюльпанова, что повысить роль региональных законодательных собраний в проблеме передачи. Принятие решения о передаче церкви, религиозным организациям вообще той или иной собственности. Что вы можете сказать об этой инициативе? Все-таки Тюльпанов долго возглавлял Заксобрание.
Ну, он мудрый человек. Ну, я не знаю деталей, поэтому тут я не стал бы в это вдаваться, потому что много разных нюансов. Но, в общем, мы сейчас находимся на том этапе, когда очень много, практически почти все передано. Мы можем где-то приостановиться и немножко, то есть, подумать, а должно ли дальше все идти так же или, или немножко по-другому, может, вот эти есть особые случаи. Но это все должно быть в нормальном диалоге с Русской Православной Церковью. И на самом деле он у нас вот в музейной части идет. У нас и эти соглашения с Духовной Академией, мы постоянно встречаемся. И музей взаимодействует с церковью, и там иконы находятся, часть церкви, вот и Русского музея. Так что такой идет диалог, я думаю, что его и надо развивать, и немножко делать, может быть, шире.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Борисович. Это был Михаил Петровский. И я очень рад, что публично выступил Михаил Борисович Петровский. И здесь самое главное. Если действительно на какое-то время абстрагироваться от всевозможных лихих заявлений, а также их интерпретаций, и отмазывания всевозможного, я имею в виду Толстого и же с ним, я бы сказал, что здесь совершенно необходимо решать проблему. Решать проблему и переводить ее в то русло, которое переводит ее Михаил Борисович Петровский сейчас. Это проблема. Она действительно есть? Есть. Проблема собственности есть? Есть. Взаимодействие музея и церкви, даже в том, что и принадлежит, и не принадлежит церкви официально, неофициально, она есть. Те же самые реставрационные мастерские в Москве и так далее, которые в церковных помещениях. Есть? Есть. Обсуждать ее надо? Находить нормальное решение надо?
Ну, видишь, надо. Какое предложение. Да, обсуждать реставрацию, посмотреть, сказал Михаил Петровский, пускать без билетов, бесплатно, и посмотреть, как это пойдет.
Да.
Это действительно разумные решения и разумные варианты, которые, наверное, все должны быть как-то проверены, испытаны, опробованы. И только потом должно приниматься какое-то решение, которое тоже должно быть очень, очень сильно объяснено и обосновано.
Конечно, а ни в коем случае не вот эти порывы, неизвестно каких интриг, которые принимаются порывистые решения. А все уже,
а мы целый, так, целый огромный, а мы так сказали, огромный, да. Великий город чувствует себя оскорбленным, конечно.
Совершенно верно. Спасибо.
Несколько минут новостей и рекламы, и у нас еще есть одна очень важная тема про людей.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот новый разворот.
Ну что ж, мы продолжаем, и сейчас обращаемся к очень непонятной истории. И она остается непонятной для всех. Не знаю, что-то такое случилось. Но вот она остается непонятной абсолютно для всех. И,
семья Дель, да, семья у которой из Подмосковья, у которой изъяли приемных детей.
Глагол кошмарный.
Изъяли,
детей,
да. Ну, а как сказать, отняли.
Не знаю,
да.
Не знаю, как сказать, но мне не нравится.
Пришли теперь к ним с обысками.
Да.
И действительно очень много непонятного
вот попробуем
в этой истории. И мы адвоката, руководителя команды 29, Ивана Павлова, попросим сейчас как-то, может быть, Иван, доброе утро.
Да, здрасте, Иван, рад слышать. Да. Здрасте.
Доброе утро.
Да, да. А дайте история, вот вы нам объясните всю эту историю.
Почему вы говорите, что она абсолютно непонятная? Мне так представляется очень понятно.
А вы расскажите, расскажите
для этого
нам,
и звоним, да,
чтобы было понятно. Давайте.
А что вам непонятно?
Ну что, может, значит, давайте с самого начала. Что это за уголовное дело по статье «Побои», которое было возбуждено против отца семейства, и при этом за эти побои пришли почему-то с проведением обысков? Искать ремни, как вы говорите и пишете у себя в Фейсбуке. Вот, ну, объясните весь сюжет.
Да, из средств массовой информации мы подчеркнули такую вот, такие сведения, что в отношении Михаила Дель возбуждено уголовное дело. Да. Это было еще на прошлой неделе.
Ага.
И мы сразу же обратились с заявлением. Адвокат сходил вместе с Михаилом в отделение полиции, написал туда заявление, что он, пожалуйста, он готов сотрудничать, если к нему есть какие-то вопросы. Он готов прийти, дать какие-то объяснения, пояснения, участвовать в следственных действиях. Оставил свои координаты. Адвокат также оставил свои все данные. Но вот в пятницу, в прошлую, это произошло, но до сих пор Михаилу никто не позвонил. Адвокату, на адвоката тоже никто не выходил и не предлагал там явиться в соответствующее там время для того, чтобы участвовать в следственных действиях.
Так, а дети?
Вместо этого вчера вечером, уже ближе к 7 часам вечера, в квартиру, где находилась Светлана, это квартира семьи Дель в Зеленограде, нагрянула полиция в составе там трех полицейских. Двое, я так понимаю, сотрудников экспертного отдела с фотоаппаратами. Понятые, соответственно, с постановлением о проведении обыска. Постановление действительно есть. Постановление выдано судом зеленоградским, разрешающее проведение обыска в жилище. К этому никаких претензий нет. Но пришли вечером, поздно вечером, и в ночное время проводили обыск. Закончили его... чуть там раньше, чем полночь. Хотя в Уголовно-процессуальном кодексе русским по белому закреплено, что проведение следственных действий в ночное время не допускается. Что же искали? Да, ну, я вот сразу же предположил, что будут рели. Действительно, в ходе обыска было изъято два детских ремня. Понимаете, вот предсказуемые, абсолютно предсказуемые действия.
Это такая серьезная улика, конечно.
А что это? Что хотят? Орудие избиения? Что они хотят?
Я уж не знаю, что они хотят. Может быть, они хотят следственный эксперимент провести с этими ремнями. Не знаю. Это вообще впервые, чтобы по делам, возбужденным по 116 статье, так называемой побои,
использовалась
такая тяжелая артиллерия. Приходили с обыском к людям. Никогда такого не было, и вот, как говорится, опять.
Вот расскажите теперь про то, что происходит с этими детьми. И что это за дети, собственно говоря, у семьи Дель?
Дети все свои, что называется, да?
Да.
А что касается детей, двух из десяти удерживаемых в заложниках детей удалось забрать буквально недавно. Во вторник они были переданы бабушке под временную опеку. Бабушка проживает в Санкт-Петербурге, и двух детей, одного из приюта, а второго из больницы, поскольку в приюте ребенка шестилетнего не уберегли, он заболел пневмонией, два дня лежал. Его по скорой доставили в больницу, и он находился там, как врачи говорили, в тяжелом состоянии.
Ну еще бы.
Ребенка, значит, не хотели этого ребенка из больницы отдавать, причем врачи вели себя очень странно. Вместо того, чтобы там родители хотели перевести ребенка в другую клинику. Вместо того, чтобы просто дать заключение о том, чтобы можно переводить ребенка по медицинским показаниям или нет, врачи стали звонить руководству клиникой. Я стал звонить чиновникам. Тем чиновникам, которые принимали решение об изъятии детей. Звонили им, чиновники отказались. В результате врачи все-таки нашли в себе силы для того, чтобы поставить нормально диагноз здесь, сказать, что ребенок может быть там госпитализирован, то есть переведен в другую клинику. В другую клинику его перевели, осмотрели, врачи посмотрели и сказали, что да, действительно, воспаление легких есть, но может лечиться амбулаторно. Родителям, значит, и бабушке вернули 2 детей в результате. 8 детей продолжают находиться в полнейшей изоляции. Встречаться с ними не дают. Их долгое время даже не выводили на прогулку, потому что там организовано такое дежурство, чтобы смотреть, кто приходит к детям, потому что к детям начали пускать почему-то средства массовой информации. Вот родители не пускают, но пускают телеканалы странные.
Откуда история, что они не хотят домой?
Ну, это полнейшая ложь, понимаете? Когда мать приходила навещать, ей разрешили навещать 2 детей, то она видела, как дети, поскольку это приют, дети проходили мимо. И девочка одна подбежала к маме, обняла ее, устроила настоящую истерику, чтобы мама ее забрала. Мама несколько раз видела детей в окно из приюта, из этого. И воспитатель сразу же закрывал занавеску, задергивал и отводил детей в сторону. И дети вот махали рукой маме.
Ну да.
Ну, в общем, вот эта история полна драматизма.
Скажите, Иван, а с чего это все вот происходит в таких вот грандиозных масштабах просто? С привлечением таких сил, с привлечением такого внимания?
Вы знаете как, семья Дель, многодетная семья Дель, приехала в Москву из Петербурга в 2014 году. Мы все хорошо знаем, что в Москве, конечно, уровень социального обеспечения многодетных семей намного лучше, чем в регионах. В том числе намного лучше, чем в моем родном Питере.
Так.
И мы знаем также, как чиновники в Москве, чиновники из Департамента социальной защиты населения, относятся к приезжим, которым они вынуждены платить бюджетные средства, называя при этом, что Москва у нас не резиновая, зачем вы все сюда едете. И есть выступления в интернете, просто уже, так сказать, там кругом постят выступления руководителя как раз Департамента социальной защиты населения Владимира Петросяна, который прямо говорил, что Москва не будет терпеть того, как иногородние многодетные семьи приезжают, и московский департамент вынужден платить деньги в качестве социального обеспечения вот этим многодетным семьям.
Ну да, вынужден раскошеливаться.
Это такой как бы вопрос экономии, наверное, да? Когда чиновник решил сэкономить и таким образом заодно отпугнуть еще другие семьи, которые приезжают в Москву, хотят устраивать свою жизнь в столице, но вот чиновники не согласны, и поэтому было такое вот брутальное действие предпринято.
То есть нашли у мальчика, у одного из мальчиков 6-летнего, нашли синяк.
Это с чего якобы все началось. 10 января, когда еще вся страна еще не проснулась после праздников, внезапно воспитательница нашла у мальчика якобы на попе синячок и обратилась в полицию. Полиция тут же привлекла органы опеки, и началась массированная специальная полицейская операция. Детей забирали сразу же из нескольких мест. Причем не только мальчика, у которого нашли синяк, всех детей. Хотели забрать всех 13 детей. Троим детям удалось скрыться. Причем они убежали сами. 2 уже, так сказать, взрослых 15-летних
пацана, прихватив с собой малолетнего еще одного мальчика под мышкой, просто скрылись от полиции. Хорошо, что перестрелки не было.
Да, как-то грандиозно они
все это... Остальных детей забирали из дома, из детских садов, с кружков, с секций. Девочку забрали с балетной студии. Кого-то там с елки новогодней увезли. То есть это была реально хорошо срежиссированная спецоперация, которая была проведена в тот же день, как нашелся Сильничок. Причем 10 января.
Вы знаете, Иван, мы сейчас... Давайте мы прервемся. Это если учесть, что как обычно реагирует, с какой скоростью. Давайте мы прервемся сейчас, и у нас еще будет несколько вопросов.
Да, не отключайтесь пару минут, пожалуйста.
Реклама. 1 февраля. Светлановский зал Московского дома музыки. Уникальный пианист и вокалист Олег Акуратов с первым большим сольным концертом в Москве. Вместе с Олегом на сцену выйдут прославленные джазовые и академические музыканты Александр Князев, Екатерина Асташова, Игорь Бутман и его квартет. Начало концерта в 19 часов. Справки по телефону 8-495-730-1011 или на сайте mmdm.ru. Категория 6+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» экономист Михаил Хазин. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
В этот четверг после 21 часа тема программы «Дилетанты» Николай плюс Матильда. В гостях у Виталия Демарского историк Алексей Кулегин. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера. В этот четверг после 23 часов в программе «Курс Потапенко». Здоровое тело в дело. Как на жире заработать? У нас в гостях основатель сети фитнес-клубов «Физкульт» и «Ракета» Тихон Косых. «Курс Потапенко» в четверг после 11 вечера.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Разворот. Адвокат Иван Павлов и семья Дель. Мы продолжаем. Здесь вопрос у меня вдогонку предыдущему рассказу, вот части рассказа. А что вот... можно сказать, Дигер пишет, о якобы жалобе уже взрослых детей на побои?
Вы знаете как? Мне кажется, что здесь... очень много слухов. Угу. У нас до сих пор нет всех документов. Мы точно знаем, что речь идет только об одном факте, выявленном 10 января, и только у одного мальчика
нашли синяк.
Следы побоев. Мы об этом слышали, но до сих пор нам не вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Я уже говорил, что Михаил ходил вместе с адвокатом нашим, ходил в полицию, писал заявление о том, что он готов сотрудничать, но до сих пор его никто никуда не приглашал. Что касается других побоев, это только слухи. Никаких обвинений официальных не выдвинуто. Дети все... Есть там видеозаписи, есть где дети счастливые, накормленные, есть друзья семьи, которые тоже являются многодетными семьями, которые постоянно, вы знаете, такой как бы круг.
Ну, есть, конечно, да, такой товарищество.
Они друг друга,
да,
знают, ходят друг к другу в гости. И есть люди, которые очень хорошо знают эту семью. И сейчас идет просто волна возмущения, потому что люди просто не верят, этим слухам. Слухам верить нельзя. Мы считаем, что если кто-то хочет выдвинуть какие-то обвинения, пусть он выдвигает их официально. Слухи комментировать очень сложно, потому что одни будут говорить, там был синяк на мальчике, другой говорит, был синяк на девочке. Мы будем сейчас вот спорить о том, на каком месте был этот синяк.
Это болото, это нельзя. Это нельзя пока...
Абсолютно. Да. Мы против этого. И мы считаем, что если у кого-то есть, если у кого-то из чиновников есть какие-то официальные данные, пусть они будут, наконец, уже предъявлены. Никаких документов, свидетельствующих о выдвижении этих обвинений, нам до сих пор не показали.
Иван, еще у меня вопрос. Уполномоченная по правам человека говорила, что у нее должна быть ребенка. Нет, человека. Сколько было, да. Говорила, что должен быть прием, личная встреча с матерью. Это было?
Этого пока не было. По моим данным, такая встреча планируется на 31 января.
Ого! Тут же каждый день. А что там такое происходит, что нужно становиться в такую очередь? Я
не понимаю. Мы вчера созванивались с аппаратом Татьяны Николаевны Москальковой.
Да.
И ее сотрудники сообщили, что пока что запланировано на 31 января. Но ситуация каждый день меняется. Угу. Вы понимаете как? Это потому что постоянно кто-то предлагает какую-то помощь. Средства массовой информации просто атакуют. Там дежурство устроили, как и вчера стояли у дверей камеры центральных телеканалов. Семья просто живет, как говорится, в аквариуме. Все на виду. За ними охотятся журналисты, которых я, вот, пользуясь случаем, хочу призвать к тактичности. Так много чиновники сделали для того, чтобы разбомбить эту семью, что мы должны все проявить некоторый такт и уважение к неприкосновенности частной жизни.
Да.
Иван, да. Скажите, а какие перспективы дальше? Ну вот встреча с уполномоченным по правам человека. Что еще? И дальше ваши какие действия как адвоката?
Ну, мы же юристы, да? Мы действуем в правовом поле. Есть порядок по обжалованию решений действий органов власти. Первое, что мы обжаловали, это еще было позапрошлый вторник, это брутальное изъятие детей из семьи.
Так.
Этот иск был подан позапрошлый вторник, и он будет рассматриваться уже 1 февраля, то есть на следующей неделе. Вчера мы подали иск, тоже административный иск, тоже в Зеленоградский районный суд, о признании распоряжений Управления соцзащиты населения о расторжении договоров опеки с 8 детьми. То есть вот опеку, было принято решение прекратить опеку. Это решение вчера нами было оспорено в суде.
Угу.
Кроме того, подаются жалобы сопутствующие и в прокуратуру. Будет направлена жалоба, сейчас она готовится на органы опеки и на приют, который допустил заболевание ребенка пневмонией. С этим просто надо разобраться. Я думаю, что с этим должна разобраться прежде всего прокуратура. Ну и попутно вот эти уголовные дела, которые то ли есть, то ли нет, против Михаила, но вместе с тем возбуждено уже точно, мы знаем, что возбуждено дело против чиновников, которое расследуется не полицией, а следственным комитетом. Дело возбуждено по халатности, но... Мы же понимаем, что...
Ну, понятно, да.
Обвинение может быть переквалифицировано на другую
сторону. Иван, спасибо большое. Иван, у нас сейчас завершается передача. Спасибо большое. Держите нас в курсе дела, и мы будем...
Следить за этим, конечно.
Следить,
да.
И деликатность-то числе... будем точно уж
проявлять. Да, и в том числе за тем, какие обвинения дальше могут предъявляться, потому что вот пишет нам тут вот Оксана, тут уже про разное совсем, что хотели повесить на ее мужа.
Да.
Спасибо. Мы сейчас прерываемся на пару минут, еще о погоде успеем.
Да, я хочу... Ну да, это тогда и скажу.
Реклама.
Наслаждайтесь абсолютной уверенностью и комфортом за рулем внедорожника Lexus LX с полным приводом, системами активной безопасности и зимним пакетом оборудования. Lexus LX в наличии в дилерских центрах Lexus Рублевский, Каширский, Левобережный и Лосиный остров. Звоните 135-48-28, 135-48-28, код Москвы 495. Подробности в дилерских центрах компании SV Business Car и на сайте lexusbc.ru. Количество автомобилей ограничено при поддержке ООО «Toyota Motor».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Тест-драйв Сергея Слоняна в программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы».
В этот четверг после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Андрей Поздняков и Дарья Пещикова. Дневной разворот в четверг после 15 часов.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов особое мнение с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В этот четверг после 20 часов в программе «Будем здоровы». Актуальные вызовы здоровью граждан. В нашей студии академик РАН, главный государственный санитарный врач России с 96 по 2013 год Геннадий Онищенко. «Будем здоровы» в четверг после 8 вечера.
Эхо Москвы. От винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
До всякой погоды я бы хотел Дмитрия Мезенцева поздравить с днем рождения.
Ой, да, наш постоянный слушатель, наш постоянный автор. Да. Уважаемый Дмитрий, будьте здоровы.
Да.
Будьте здоровы и продолжайте оставаться с нами.
Да, спасибо вам большое.
Все будет круто, да, спасибо вам большое.
Ну, а теперь скажи мне все лживые данные о погоде.
Ну что, они уже становятся чуть менее лживыми, потому что теперь уже было 24, а теперь минус 21 к этому часу. А днем нам обещают такие минус 11. Минус 9, и ночью тоже.
Мне
и дальше будет
день.
Такой легкий морозец. Это у тебя день, а у людей утро. Да. Влажность 75%, давление 757 миллиметров, северо-западный слабый ветер. Так все и будет примерно продолжаться. Обратите внимание, конечно же, на переменную облачность, гололедицу особенно, и небольшой снег особенно. Это вот такая вот типичная зимняя погода. А что, ну один день-то можно перетерпеть? Ну,
можно.
Сразу вот, прям сразу стонать и ныть. Вот, прямо
это
как
я ною.
Холодно. Какой Северный полюс, какой кошмар.
Я не ною.
Дорогие
все,
друзья,
спасибо вам большое, что вы с нами были все эти четыре дня. Мы с вами. Всего хорошего.